Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, июль, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Три балла пробки в Москве. Во всяком случае, так считает Яндекс. Навального отравили. Что такое творится? Пишет 11. А с чего вы решили, что его отравили? Я на самом деле следил вчера за его соратниками. В этом смысле я читал Волкова и так далее. Волков же его фамилия, по-моему.
Да, в том числе. Там...
Как-то версия отравления от соратников не звучит. Есть некие подозрения, что странная аллергия, аллергии раньше не было. Вот это я слышал. Есть от врачей замечания на тему, почему нас не допустили, мы лучше знаем его историю болезни. А по поводу отравили, я это читал только в комментариях. То есть я зашел в блог Навального и читал там, там в комментариях люди, ну, как тебе сказать... Ноунеймы, ну, сочувствующие ноунеймы, не знаю, просто люди, комментаторы. Они вот сразу, да, конечно же, это отравление, там, политическое, заказуха, еще что-то такое, да? Не заказуха, а политический заказ. А из, так скажем, приближенных официальных источников, можно сказать их официальными? Ну, можно назвать их официальными в этом ключе. Вот, там такого разговора нет. Говорят о крапивнице, это то, что говорят врачи, ну, так сказать, государственные врачи.
Да.
Ну, вот, говорят, что главный аллерголог, иммунолог или что-то такое, там какое-то словосочетание красивое тоже, обследовал, все-таки они пришли к выводу, что это крапивница. Вот. На что реакция, черт его знает, никто не знает. Выписать обещают сегодня. Говорят, что стало легче. Вот такая история. Ну, понятное дело, понимаешь, сразу
А выпишут куда? В СИЗО обратно?
Не, на лечение, говорят.
Нет, амбулаторное лечение, оно в СИЗО может, ну, наверное.
Не
да?
знаю, ну, это сложно сказать, я не понял пока. В общем, не понял пока, будем смотреть. Ну, а по поводу отравлений, ну, это такая история частая, понятно, потому что деятельность у него такая, оппозиционная, вот, и раз что-то происходит с человеком со здоровьем, сразу надо рассказывать, что там его кто-нибудь отравил. Ну, так получается. Да, вероятно, это связано с тем, что когда-то кого-то отравили полонием, якобы. Вероятно, это связано с новичком. Вероятно,
это... Смотри, Карамурза-младший, Верзилов. Вот я тебе просто из последних перечислю.
Да.
Когда врачи говорили, что это отравление, и никто так и не понял, чем...
Угу.
Это врачи говорили, то есть выписки официальные совершенно. Угу. Меня это в какой-то момент
Карамуза
стало...
Карамуза-старший скончался,
скончался,
было там сказать, 59 лет.
Но пока подробностей
говорят,
нету.
Ну, подробности такие. Я читал, опять же, что говорят по этому поводу и что пишут. Говорят, что у него долго была болезнь, он долго с ней боролся, и у него было якобы... Я вот здесь буду всегда говорить якобы, потому что я точно не знаю. Якобы были инсульты, ну, то есть вот такая история. И в конце концов, видать, его это здоровье доконало. Ну, если такое слово можно употребить. То есть не смог он победить вот эти все болезни. Что я по этому поводу думаю? Да что я думаю? Плохо, когда люди умирают. Вот что я думаю.
Ну,
больше,
да.
Больше я, в общем, ничего по этому поводу не думаю, и, как по мне, 59 лет – это немного абсолютно, ну, чего.
Ну, да.
У нас есть свой опыт в этом смысле, и, к сожалению, он у нас есть, и нам с ним как-то жить, переживать его, думать, и не знаю, когда, сколько раз еще его думать в своей голове, много раз, наверное, думать. То же самое, понимаешь, когда... Вроде бы тебе кажется, что еще должно быть там 10 лет, 20 лет, может быть, как минимум. Ну, ты
ну,
так
да.
себе типа, прикидываешь. Да, 10-20, да. А нет никаких 10-20 лет, все, вот оно уже случилось так, как случилось. Ужасная история. Вот. Ну, и с Навальным, это может быть странно, да, с точки зрения политических его взглядов, он мне вообще ни разу не близок. Вообще ни разу. Но я, честно, вот так по-человечески вчера начал переживать. Почему? Потому что сначала вроде бы его увезли, да?
Да.
А потом какая-то тишина, и причем тишина по всем фронтам вообще. Тишина из официальных СМИ, тишина из его окружения. Значит, я читаю Волкова, он пишет какие-то просто длиннопосты, ну или как это называется, я не знаю, в Твиттере, когда... Нет, в Твиттере, когда много сообщений на одну тему ты делаешь, он пишет про то, как вообще обстоят дела вот в этом конкретно... Изолятор же, это временного содержания, правильно?
Да.
Вот, как обстоят там дела, и что он там бывал, и он рассказывает, что там ужасно, ну, ему вполне себе веришь, а с чего бы в изоляторе было хорошо, да? Ничего хорошего там нет. И что, мол, ты если туда попадаешь, то даже если ты здоровый человек, ты обязательно чем-нибудь переболеешь, просто потому что там в камере 15-20 человек, а то и больше. И у кого-нибудь наверняка есть какая-нибудь болезнь. Ну, имеется в виду что-то, кашель, еще что-то. Иногда цепляют в этих ЭВС туберкулез. Такое может быть. Ну, то есть, случается там все что угодно. Он говорит, здоровым заходишь, обязательно чем-нибудь переболеешь. А то и два раза успеешь, если там тебе, например, дали...
Госпитальные инфекции у них там в стенах живут.
Ну, естественно. Ну, а... Нет, не госпитальная, это же ЭВС. Это, это не тюрьма, да. А изолятор. Ну, ты понимаешь, туда могут привести любого человека. Ну, то есть вообще любого с улицы человека могут завести в этот изолятор, он там будет сидеть вместе с тобой. Какие у него болезни? Да черт его знает, какие у него болезни. Как это может отразиться на твоем здоровье? Ну, вряд ли в положительном ключе, да? Можно, конечно, говорить, что это...
Все-таки не настолько быстро обычно, ну, то есть...
Вот. Ну, аллергические реакции, они очень быстрые.
Да.
То есть, если кто-нибудь когда-нибудь страдал аллергией, он знает, что аллергия, она может возникнуть ни с того, ни с сего, очень быстро и развиваться...
И необратимо.
Да, иногда даже так, да. Иногда даже так, иногда даже так. И люди даже, вот если, знаешь, как говорят сейчас, вот Навального никогда не было аллергии и так далее, некоторые люди потому и не справляются с этой проблемой, и родственники не справляются, когда у человека неожиданно в каком-то возрасте, довольно уже таком, ну, нельзя сказать серьезным, ну, в нормальном, взрослый человек, вдруг у него какая-то аллергия, и вдруг она действительно мощная, ты даже не понимаешь, что это аллергия, ты не знаешь, что происходит вообще.
Да.
Ну, то есть ты не
все
понимаешь.
Все думают, что они знают свое тело, а оказывается, нет.
Ни черта не знаешь. Это как люди с, знаешь, бывает, живет, все у него было нормально, потом упал, пена изо рта пошла. Оказалось, что он эпилепсия. Ни с того, ни с сего. И раньше такое было? Нет, никогда такого не бывало. Никогда. Ну, здравствуй. Вот при мне так один парень, мы когда играли в КВН, это было дело в Анапе, да, он прям упал, и все, и непонятно, что с ним делать, как его спасать, что делать. Ну, врачей вызвали, врачи пришли, вот, потихонечку как-то его отпоили, там что-то ему вроде вкололи, что-то дали, я уже даже не помню этого момента.
Но он выжил.
Да, он выжил, слава богу, и говорят, что такое, ты же понимаешь, у тебя эпилептический припадок. Он говорит, нет, я этого не понимаю, у тебя, говорит, раньше было, нет, не было, парню было на тот момент лет 25, ну, вот откуда он это может знать, что вот, здравствуй, сегодня такое произойдет с тобой. Но аллергия, к слову, возникает только на белок, пишет Айрат.
Но белка повсюду полно же. Даже пыль, это тоже белок.
Ну да.
Поэтому...
Ну, вот как вот аллергия на пыль у людей есть? Или, например, у меня есть знакомый, естественно, я имени его не буду называть. Он уезжал из Москвы весной обычно. Уезжал он в Крым. Почему? Потому что в Москве все. Он не может дышать, он начинает задыхаться, то есть у него там, ну, проблемы начинаются с дыханием. И если ты будешь оставаться в Москве, либо тебе лежать в палате...
Да.
Ну, постоянно под присмотром врачей, либо ты помрешь. Вот два у тебя очень простых варианта. И, соответственно, ему, ну, сказали, надо вам вот на период цветения такого-то растения уезжать, и он уезжал там на 2-3 недели, а то и на месяц. Просто покидал Москву, потому что невозможно ему жить в Москве. Вот. Может быть, ему подушку чем-то обработали, пишет Котельники Лайф. Котельники Лайф, интересный вопрос вы задаете, но я все-таки исхожу из одного очень простого принципа. Принцип этот такой. Вот если, представьте, я власть, и у меня есть оппозиционеры. Оппозиционеры эти условно опасные, но не сильно. Не сильно. Ну, то есть у них нет вооруженной оппозиции, которая готова и может меня физически снести. Да? Вот. На выборах они не показывают каких-то потрясающих результатов по разным причинам. Например, они могут не попасть на эти выборы просто потому, что у меня есть там ресурс. Либо за них плохо голосуют, не знаю. Вот Ксения Собчак, вот она была на выборах президента. Вы обратили, наверное, внимание, какие были у нее показатели. Не, это неплохо, в принципе, если... Ну, это неплохо для нее. Но для того, чтобы стать президентом России, этого маловато. Вы, наверное, согласитесь с этим. И вот если я исхожу из этого, то у меня должна быть одна только задача. Очень простая. сохранить жизнь этому человеку и его здоровье как можно дольше. И не дай бог с ним что-то произойдет. Вот не дай бог. Почему? Потому что как только и если с ним что-то произойдет, первый, на кого покажут пальцем, это я.
Да.
Вот я власть, и у меня есть оппозиционер. Он упал, ну, споткнулся, упал, головой ударился. Почему он споткнулся, упал? Ну, понятное дело. Его специально споткнули, его специально упали, это ты. Ты говоришь, ну почему? Мотив есть. Какой мотив? Политическая борьба. А вдруг он тебя победит? Ты говоришь, да не может он меня победить. Ну что, вы смеетесь, что ли? А, конечно, ага. И все. Поэтому задача власти, как, ну как мне представляется, может я ошибаюсь, может времена поменялись, может быть совсем все по-другому. Задача власти, понятно, придерживать оппозиционеров, чтобы они, ну там, не сели на те харчи, на которые они хотят сесть. Ну понятно. Но при этом, конечно, ни в коем случае допустить их гибели, травматизма какого-то, еще чего-то. Вы же понимаете, что, например, полетит сейчас какой-нибудь Навальный на самолете куда-нибудь, и этот самолет, например, упадет. Может быть такое? Ну, самолеты падают. Ан-148, вот помните, обледенели у него датчики, он упал. Полетел Airbus 321 или 320, я сейчас вот... Нет, 320 в Египет взорвался. Помните,
да.
Взорвался, взорвали, что-то такое. Вот, и всякое бывает. Вот. Или летел, например, малазийский Боинг, а его сбили. Вот до сих пор выясняют, кто его сбил. Никак не могут выяснить. Европейцы просят Россию сказать, что это она, а Россия говорит, что, ну, в смысле, почему это мы должны говорить, что это мы считаем, что это не мы. Доказывайте. Вот, и представив в одном из этих самолетов, например, давай я не буду говорить Навальный, просто чтобы там...
Ну, давай.
Ну, не обидеть никого. Какой-то человек, какой-то там оппозиционер.
Угу.
Ну. Но первая мысль, которая... Ну, первое, что сказали... Специально взорвали самолет с ним. Специально,
в любом случае,
специально уронили. Пилот камикадзе. Это сговор. Его отравили. Ну, ты понимаешь, вот эта фраза «его отравили», она в моей голове теперь навсегда, в моей жизни, в принципе, она навсегда. Я ее не оставлю просто так, потому что я эту фразу видел в жизни. Когда беспричинно, вообще беспричинно, вдруг заявляются такие вещи. На мой взгляд, беспричинно, безусловно.
Да.
Видишь, его отравили. Да с какого перепуга? Где вы это взяли? Откуда вы это взяли? Взяли. Взяли. Потом, когда ты предоставляешь справки какие-то, ты говоришь, вот же оно, вот, смотрите, вот что говорят. Вот что говорят врачи. Говорят, это аллергия. Это аллергия, вот, это крапивница. Она вот так развивалась, сейчас становится легче. Вот такие препараты дают и так далее. Чушь собачья, это не так, что-то произошло, кто-то влез в подушку, кто-то еще что-то сделал, ничего ты никогда не докажешь. Поэтому я не знаю, нет никого более драгоценного, нет ничьего здоровья более драгоценного для власти, чем здоровье оппозиционеров. Ой, они прям должны, а я тебе клянусь, вот ходить вокруг, и не дай бог кто-то к ним подойдет. Вот спасать, все время спасать, по-другому никак. Если завтра, например, я скажу, Настя, ты оглядывайся, вот я тебе скажу, ты оглядывайся, потому что я тебя настигну где-нибудь. И тебя настигну не я, я это сказал в шутку, например. Mm-hmm. А тебя кто-то настигнет, кому придут?
Ну,
ко мне.
Если я кому-то успею об этом рассказать.
Ко мне, ну, в эфире я скажу, Настя, ты знаешь, я тебя прибью когда-нибудь. Вот так вот я скажу, например. Но я такого не говорю, но, например, я тебя прибью когда-нибудь. И вдруг через 3 часа кто-то тебя прибил. Ну, так вот, ну, извини, пожалуйста, что я такие примеры, просто дурацкие, но, ну, ты понимаешь, что такое может быть всякое вообще в этой жизни. Вот. Случай с, как, Фельгенгауэр, да, я не хочу ошибаться в фамилии. То же самое, псих, наслушался программ, ну, человек, у него голова, ну, он сумасшедший. Наслушался программ, ему там приходило это Фельгенгауэр голосами как-то, его преследовало, хотя она его не преследовала ни разу, ей дело нет, до него знать его не знала, она ведет себе программы и ведет. Взял нож, пришел, порезал человека, в шею ударил, ну, конченый, ну что, он больной, что говорили?
Ну что, нет, конечно, на самом деле, по поводу Фельгенгауэра...
Агент.
Там более-менее уже же выяснилось.
Ну, выяснилось. Ну, что говорили? Что первое говорили? О чем говорили?
Я, честно, уже этого не помню.
А я помню.
Говорили, что власть подослала.
А я помню, да, он и подосланный, и он и ГРУшник, и он и кто угодно, и ее специально убрали за ее деятельность, да, там пытались. Ну что, ну...
Ну, кого-то иногда действительно застреливают у Кремля, понимаешь, и никто не знает в итоге, что произошло, и так и непонятно, что произошло.
Кстати, да, это сейчас не про кого-то говоришь, а про Немцова говоришь, да?
Да.
Не про кого-то, а про Немцова.
Обобщаю. Нет, ну, есть еще иногда там журналисты застреленные в подъездах, которые тоже неизвестно кто... Аиста Мирова, например, тоже не подружка Политковской, тоже никто не знает, что нашли исполнителя вроде бы, но они не могут сказать, кто заказал это убийство.
Ну, надо сказать, что если вот эти фамилии перечислить, да, все вместе, если эти фамилии перечислить, то они связаны с одной темой определенной, конкретной.
Ну да,
так или иначе. Так или иначе, они связаны с одной конкретной определенной темой и с одной, так скажем, ну да, да, я не буду продолжать, потому что мне, например, хочется в свой подъезд заходить веселым и радостным и выходить из него веселым и радостным, а не чтобы меня там стрелял кто-то. Ну ты поняла, то есть есть одна связующая тема вот людей, которых мы сейчас вот вдруг назвали, там есть одна связующая
тема. Нет, ну а Вердилова и Карамурзу мы не знаем тоже до сих пор, что произошло с ними, почему их госпитализировали, почему они были... В смысле, что это было отравление, кем, когда, до сих пор не ясно. Ну, и еще, слушай, вопрос. Я пыталась себя поставить все время на место Навального, там, вот у него глаз был поврежден же, в него, ты говоришь, зеленкой, да? Я просто уже позабыла.
Да,
помню, что в него с чем-то плескали.
У меня странная история. Я реально помню все практически, как мне кажется.
Хорошая память.
Из своей жизни, да. Вот, когда-нибудь, наверное, старик Альцгеймер ко мне придет, и тогда я, наконец-то, освобожусь от этих воспоминаний.
Нет, ты будешь их помнить еще лучше. Да? А вот последние события, да, последние 5 минут, не будешь узнавать, а то, что было давно,
да. Я бы хотел помнить события последних 5 минут, а все остальное, конечно, бы забывать. Да, это была зеленка, я помню прекрасно, несколько раз то Навального поливали зеленкой, и один раз им попали в глаз, очень серьезно, и было
тяжело. А жёг, да, собственно, это врач Анастасия Васильева, которая помогала ему там этот глаз спасать, чтобы он видел и так далее, она обращала внимание, и вот ее не допустили как раз-таки. Хотя она фактически
Юрий говорит, у Немцова этой связующей темы, ну, никак не было. Да вы что, а посмотрите, пожалуйста, тех, кто убивал Немцова, и сами себе, Юрий, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Или вы как бы, ну, я имею в виду исполнителей, посмотрите там. На всякий случай так, гляньте, может быть, у вас какая-то появится связующая все-таки нить, Юрий, я не знаю, я не уверен, конечно.
И получается, что у меня вопрос вот возникает. Если тебе вдруг становится плохо, допустим, и тебя, да, официально везут в больницу, вот в данном случае 64-ю, там нет офтальмологического отделения, там просто терапевт там осматривает и так далее.
Да.
А как мы можем быть уверены, и даже власть, условно говоря, может быть уверена, что там будет... Ну, правильный диагноз, например, поставлен. Понимаешь? Ведь столько дел... Мне просто вспоминается, недавно было сколько дел...
Давай прикинем. Если они вызывают главного аллерголога столицы... Ну, это примерно... Я провожу параллель, просто... С Навальным сейчас более счастливая параллель какая-то получается, да, такая, попробовал полное счастье, я думаю, что все будет хорошо, и дай бог, что все было хорошо. Я не хочу, чтобы люди там страдали и умирали, вот, ну, умирают-то все в итоге, ну, пускай без страданий, пускай это будет где-нибудь там в 90-е, и все будут писать мемуары, вот это вот все истории, и где-нибудь говорить, ходить, типа, знаешь, как вот эта фраза, ты мне ее говорила, там, припоминая одну бабушку, как это, когда ж меня Бог приберет? Вот я желаю всем, чтобы все дожили до тех времен, когда им надоест уже, и они будут говорить, когда уже, в конце концов, как же надоело-то мне жить уже, ну, уже я все видел, что Ленина за руку держал, вот, потом Ленина наблюдал уже в мавзолее, потом не знаю, что еще, ну, не знаю, что-то еще происходило. Ты уже себе подъем организовал, толстый мальчишка, пишет 99-й, ну, да.
Это он уже давно тут старается не обращать внимания, это трон.
Да?
Да, которого мне надо кормить, да.
Ну, давай мы объясним, что это не я организовал, это судьба организовала, к сожалению. Может, Господь, может быть, Вселенная, может быть, что-то еще такое. И программа называется не подъем, если кто-то до сих пор не понял, потому что я не трогаю название подъем. Программа называется программа Алексея Гудошникова. Кстати, хочешь одну тайну маленькую?
Давай.
Один секретик. Почему моя программа называется так, как она называется? И кто придумал название этой программы?
Я помню прекрасно, когда ты говорил, не взять ли мне соведущую, тебе Сергей говорил, но ты же понимаешь, что вы же, он же навык тебе, вы же понимаете, что вам придется изменить название, и он мне говорил, что якобы Леша отказался, потому что он не хотел делиться названием, что будет Алексей Гудошников, там еще кто-то сказал, нет, я буду один.
Не так, это потом уже было, вот, а про соведущую, так я брал и не брал, и потом все ничего не получалось никогда, вот ты единственная пока держишься, я не знаю по какой причине, странное дело, вот. А не, все было просто, была программа такая «Факел-шоу», Вот. Ольга Байкалова у меня была соведущая, потом она ушла, я уж там не буду раскрывать какие-то подробности и так далее. И шеф такой, что-то, ну, надо, что там, название, название. Я говорю, ну, какое название? Я говорю, я не знаю. Я говорю, мне вот нравится, говорю, знаете, программа такая была на телевидении, называлась программа Сергея Доренко, она называлась. Он говорит, так, я говорю, ну, вот, не знаю, что-то, я вот думаю, что мне нравится вот это название. Он говорит, ну, все, давайте так, программа Алексея Гудошника. Прекрасно. Я говорю, о, потрясающе. Мы все, 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 погнали, погнали, погнали. Вот, так что, ну, а что, мне не жалко, мне шеф подарил такое название. Ну, как бы, а почему нет? А почему нет? Нормально, мне почему кажется. Нет? Так, что еще? Я, так, я имею в виду, если Стимир, например, писала про связующую тему, могла иметь на нее зуб, Немцов не особо касался. Ну, понятно, Юрий, что вы имеете в виду, я понял. Давайте будем реалистами. Если власть хочет кого-то убрать, то она убирает, пишет 204-й. 204-й, есть же разные методы, ну, так скажем, убирания кого-либо. И метод физического воздействия – это самый крайний и неблагоприятный метод. Ну, то есть, а на фоне того, что, например, в Москве происходили вот эти митинги, я так и не понял, сильно ли они контролируемые и не, или не очень контролируемые, мы об этом можем сейчас поговорить, вдруг внезапная аллергия кого-то – это неприятность. Это неприятность, и это ненужная тема, и это то, чего тебе точно вот прямо сейчас никак не надо. Ну, я давайте ставить себя всегда на место кого-то. Вот смотрите, я власть. У меня вдруг вышли люди какие-то там, говорят, 3500, я так понял, что это маленько заниженная цифра.
1388 задержанных из них.
Да, я много, все-таки да. Понял, что, так прикинул, посмотрел, там некоторые говорили 6000, вот как-то мне кажется, что это ближе к реальности, но ладно. Пускай будет, давайте, чтобы никому, 5, пускай будет 5000, вот это 5000, да, понятно, в рамках Москвы это немного, но люди активные, вот они вышли, вот они покидали там взрывпакеты даже,
ну,
что
это
самое интересное.
Сейчас написали, что это, кто-то считает, что это ложь полная.
А, ложь, ну хорошо, быть, бутылки-то они кидали, это на видео видно.
Бутылки, ну,
на видео видно, я смотрел видео, значит, бутылки кидали, да. Что-то там какие-то баррикады пытались строить якобы, ну, еще что-то. И вот на этом фоне у тебя, значит, оппозиционер, ну, так считается, что Навальный это оппозиционер такой от улицы, он вдруг что-то заболевает. Ну, тебе это вообще не на руку, тебе это вообще не надо. Тебе прям надо, чтобы сейчас, вот прямо сейчас, в данный момент, у Навального здоровье было 146%. Почему я говорю 146? Потому что это такая шутка смешная, да? 146. Ну, тебе да. Прямо сейчас нужно, чтобы он прям сиял, вот как начищенный пятак был. И у него ничего не получалось.
У нас есть врач, который лечил оппозиционера в отделении. Его, вот он представляется, он говорит, если хотите, можете позвонить, могу рассказать, как это было, с него пылинки смахивали. Ну, то есть человек, который
да?
вызывал...
Ну, наберите вот он... 7373-948 по-товарищески. Вы же можете набрать 7373-948?
Видишь его номер, да, на 18 заканчивается, вот его надо брать.
Да? Ну, пожалуйста.
Если это он, конечно.
Давайте, давайте, наберите 7373-948. Я возьму ваш звонок, спокойно вы расскажете, нет никаких проблем. Код города 495. Пустые бутылки — это почти взрывпакет по смыслу, пишет Сандерс. Ну нет, конечно, взрывпакет — это посерьезнее, чем пустая бутылка. Но и пустую бутылку я бы никому не советовал бросать в представителей полиции. Ну, потому
и
что...
не только в представителей полиции, но и вообще.
Ну, кстати, да.
Но с другой стороны...
7373948. Вот мне кажется, вот звонит этот человек. Пожалуйста, вы написали, что вас зовут Глеб, так?
Да, это я. Добрый день.
Пожалуйста, Глеб, расскажите. У нас очень мало времени до новостей. Попытайтесь.
Да.
Да.
Изолятор на Петровке 38 очень чистенько нас встретил немного трясущийся офицер полиции, сообщил, что есть оппозиционно настроенный молодой человек, объявивший голодовку, при этом ситуация на контроле у начальства. Да, действительно, был очень интеллигентный юноша, который там уже второй или там, не знаю, третий день голодал, он в таком предобморочном состоянии. Полицейский разрешил сделать звонок его матери, мама тоже взволнована, он идейный, есть отказывается. В общем, уговорил его на том, чтобы сделать ему инъекцию концентрированной глюкозы, то есть вроде как и голодовка не будет нарушена, и идейность тоже не пострадает. Но его здоровье было... не собственного для сотрудников изолятора. Это прям бросалось в глаза.
Спасибо большое. Вот, в общем-то, наверное, я об этом и пытался в каком-то смысле говорить. 9.30 новости. Обзор печати.
Да, открываем аргументы и факты, и там видим статью: Китай разрешил импорт российской сои. Речь идет о всей сои, которую засеяли и вырастили для переработки на всей территории России. Это аргументы и факты сегодняшние. Вечерняя Москва. Сергей Собянин говорит: 1 грамм профилактики лучше килограмма лечения. Это все к вопросу о здоровье, которое вдруг начали измерять в граммах. И вот напоминание, чтобы пройти диспансеризацию, в том числе какие-то базовые вещи, можно сделать в парках в московских. Об этом читайте в «Вечерней Москве». Совет по правам человека предложил у нас изменить закон о митингах после разгона акций в Москве. Президентский совет подготовил документ.
А что, они реально хотят изменить закон и считают, что это что-то изменит? Просто, Настя, мне...
Я думаю, что хоть что-то хотят изменить, да? Без крови, да. Я надеюсь, что мы в докладе предложим изменения в законодательстве. Нужно пересматривать закон о митингах и демонстрациях и пересматривать соответствующие нормы Кодекса об административных правонарушениях, заявил глава СПЧ Михаил Федотов в интервью РИА Новостям.
Что это даст, я не
Он
понимаю.
Отметил, что в действующем законодательстве высокая доля неопределенности и нет тех положений, которые были выработаны Конституционным и Верховным судом. Решения этих инстанций не отражены в законе и потому игнорируются, сказал правозащитник. По его словам, в докладе речь пойдет не только о несанкционированной акции в Москве, но и о других демонстрациях, в том числе в Петербурге и Екатеринбурге. Ну, наверное, против жестокости и жесткости при задержании.
То есть принял закон и сразу все хорошо?
Нет, поправки. Просто внести уже действующую практику, чтобы как-то что-то все охладить. В Холдоми заявили о травле сотрудников. Администрация горнолыжного комплекса Холдоми в Хабаровском крае, в котором сгорел палаточный лагерь, заявила о травле сотрудников. Об этом можете почитать в «Московском комсомольце». В России запретят анонимное пополнение Яндекс.Денег и кошелька Киви. Клиенты еще WebMoney, PayPal и ВКонтакте Pay смогут пополнять кошельки только после идентификации личности. Власти борются с финансированием наркотиков и терроризмом. Ну, это мы читали в проект, есть такой телеграм-канал, обследование рынка наркоторговли в Российской Федерации, именно по данным Даркнета. И действительно, там Яндекс.Деньги и Киви фигурируют с анонимным пополнением. Но там еще речь идет о том, что большинство транзакций проводится через блокчейн. А вот по поводу блокчейна пока никаких законов не... По крайней мере, речи в статье об изменениях в законах по поводу блокчейна нет. Да и законов таких нет.
Все?
Был обзор прессы.
Ну, да, отлично, да. Пошли дальше, да. Мне говорят, это даб бесит, а некоторым нравится. Это не дабстеп, ребята, это...
А что это?
Это 98 Flow, Big Baby Type. Вы что, не знаете?
Mm-hmm.
98 Flow, 98, это психолирик, разбивающийся о землю, одним камнем. Не знаешь, что такое, нет?
Нет, очень.
Ой, ну что ты, вот видишь, я же тебе говорю, проблема вот эта вот, запоминание ненужных текстов, ненужных фактов, ну а что это? А Requiem не было? Не было никакого. У «Реквием по мечте» была еще панелька. Не знаете панельку? Не знаете. Я просвещаю народ и погружаю их в настоящий андеграунд сегодняшний российский. Нет? Не знаешь?
Сейчас голос будет?
Начинается, как шум в животе, прячется в мутной воде. Гунрда, помаленьку. Нет, знаешь?
Нет, не знаю.
Моя панелька. Прятаться с отцом горячо, холодно. Жрать слез маминых поварешках. Не знаешь это?
У тебя золотая медаль в школе была, нет?
Нет.
Нет, с такой-то памятью?
Нет. Я это не... Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Где панелька моего отца, панелька? Не знаешь?
Нет, очень прикольно. Панельку я люблю, панельку.
Мне не нравится, говорят. Ну ладно.
Серия 601.
Да?
Да, только в Петербурге.
Ну, хорошо. Ну, в общем, ну что, ну просвещаю людей как-то, не знаю, что, чем еще заняться. Я все пытаюсь обратить внимание как-то на талантливых людей. Внимание всех людей на талантливых людей, но нет, они предпочитают Бузову. Ну, что поделать, ничего не поделаешь. Ладно, что еще у нас тут интересного такого? А, ну мы про митинги с тобой. Ну, давай поговорим про митинги, действительно, и со всеми поговорим про митинги. Интересная же история.
Давай. Конечно, вот. это единственная интересная история
да?
сейчас. На эти выходные, да,
мне кажется. Чем она, вот, кстати, интересна?
Ну, слушай, я пыталась препарировать. Я молчала в соцсетях, надо сказать. Ни в Телеграм, ни в Инстаграм никуда ничего не писала. Потому что я размышляла. И получается, что хоть и кажется со стороны... Я представляю себе логику. Они хотят, чтобы мы их зарегистрировали с нарушениями. Нет, мы будем выполнять закон, мы никого не зарегистрируем с нарушениями. Они выходят на улицу, хотят поднять хайп. Нет, мы их жестко задавим и так далее, и разгоним. Эта логика понятна, но мне ближе логика другой стороны.
Да?
И я ее понимаю. Да, потому что, да, потому что это нечестные правила игры. Потому что когда ты садишься играть за стол, вдруг оказывается, что есть какие-то непреодолимые вещи, ну, которые тебе не позволяют, ну, как бы так кажется, тебе не позволяют выиграть. Тебе говорят, ты просто проиграл.
Окей, вопрос.
Да, ты говоришь, я
вопрос,
хочу проверить.
Вопрос, очень простой вопрос. Да. Может быть так, что люди, зная обо всех логиках, которые существуют, и не пытались, играть по этим правилам?
Нет.
Нет?
Я не рассматриваю такой вариант, потому что это как бы старт. Это стартовая нулевая позиция, с которой человек начинает.
А я вот думаю, что и такой вариант возможен. Знаешь, почему?
Заранее сделать неправильно, чтобы потом...
Да, даже не
вот
париться
так?
по этому поводу, нет. конечно. Даже не париться по этому поводу. Почему? Смотря какая у тебя цель. Смотри, если у тебя цель стать депутатом Мосгордумы,
да.
что мне кажется, конечно, очень странной целью, ну, может быть, кому-то очень хочется, но ладно. Вот. Ну, правда, я не представляю себе ситуацию, при которой мне захочется стать депутатом Мосгордумы, ну, наверное.
Нельзя
не знаю.
Равнять всех
окей,
на себя.
Окей, есть окей, люди, я никого не равняю. Потом... Ну, вот, допустим, если у тебя цель не такая, а цель у тебя какая-то посерьезнее, например, то ты можешь использовать любую площадку для того, чтобы продвинуть, так скажем, свою идею. Как ты это делаешь? Ну, легко. Ты вбрасываешь определенную такую волнующую всех тему, вдруг развиваешь ее изо всех сил, ну и бежишь на улицу, и все. А на улице ты уже пытаешься демократией улицы управлять. Ну, ты понимаешь, что эти палатки здесь оставим.
Нет, знаешь, почему нет?
Почему нет?
Знаешь, почему нет?
Почему нет?
Потому что это путь не, как сказать... Но он кровавый.
Конечно, кровавый.
Ну, и эти люди, которые хотят изменить, сделать мир лучше, попав в Мосгордуму,
вопрос.
Они не хотят крови абсолютно.
Секунду, точно. Если они хотят в Мосгордуму, на самом деле, я тебе задам вопрос. Смотри, путь Майдана кровавый?
Я внимательно путь Майдана не изучала.
Но сейчас,
да,
ты можешь не лукавить. Естественно, кровь была.
Да,
значит, все понятно. То есть не надо тут внимательно что-то изучать, просто это понятно, что он кровавый. Потому что там и гражданская война, и все дела потом начались.
Да.
Вот, уж не будем дальше распространяться, нет смысла. Все же это понимали заранее.
Ну, может быть, так если это понимали заранее, не надо было доводить до этого, да?
Нет, допустим. А революция Великая Октябрьская, понятно, кровавый путь.
Да, конечно.
Да, все же это понимали
плохо.
Заранее.
Да.
Троцкий понимал,
гражданская война.
Ленин понимал.
Да-да-да, но и
все
про
понимали.
Этих вообще сложно судить. Им, кажется, не казалось это чем-то ужасным. Они знали и шли на это. И думали, что окей,
Эдуардовна,
мы будем
стрелять. Разреши вопрос.
Давай.
А откуда ты знаешь, что в головах современных людей?
Ну, я их близко знаю, тех, которые в моем районе, и которых не зарегистрировали. Я их просто знаю. Я их знаю лично, я вижу, как они живут, что они делают последовательно в течение 5 лет, например.
Ну, то есть тебе не кажется, что в них внутри там есть какая-то темная сила, которая может раскрыться?
Которая вот так, и причем синхронизирована. Нет, знаешь, что меня лично еще смущает? В том, что то, что я знаю там трех, условно говоря, человек, таких, которые в моем дворе, в моем районе живут и что-то делают. А то, что получилось, нерегистрация по 11% бракованных там, подписей, например, оно произошло везде. И здесь, в нашем районе. Если бы это только у нас было, вот там, где я бы, наверное, даже, я вообще даже, наверное, не получилось бы ничего. Но это здесь, это там, это в Петербурге, это везде точечно одинаково. То есть ты садишься играть, тебе говорят, ты проиграл. Почему? Ты говоришь, я хочу посмотреть, что случилось.
Понятно, ты мне
тебе говорят, ты не исправишь. Да, да. И оказывается, законы таким образом написаны, что это по закону так, все, персональные данные, их не раскрываем. Что у вас там было, не так, неважно. Как на экзамен ты пришел, и тебе нет возможности пересдать. Вот. И это вызывает возмущение у людей. Они как бы до разных людей по-разному доплескиваются, да, эта информация. Кто-то очень там обобщает, утрирует. Но я на конкретном примере это вижу. Дальше. Так произошло, ну,
понятно,
что делать?
Настя, ну, понятно все. Я понимаю, ты не хочешь никак уйти от частности и попробовать чуть-чуть глобализировать эту
Почему?
Мысль.
Почему? Это же глобальная проблема.
Ну, вот смотри, нет, глобальная проблема, нет? Она другая. Вот.
Какая?
Ты говоришь о местной проблеме, о региональной, да? То есть, вот,
нет, она же повторилась.
Даже пускай в рамках страны, это все равно
фрактал, это не глобально. Она повторилась, и она ведет к какому-то единому корню, вот, который невозможно, оказывается, то есть...
Нет, проблема...
Нужно менять форму.
Может быть, нужно менять форму. Может, даже ее поменяют. Я же вообще не об этом думаю. Я думаю о другом.
Да.
Смотри, есть несколько способов смены власти. Да? Один из них насильственный. Попытка насильственного свержения власти всегда кровь.
Да, мы
потому
не хотим,
что есть
никто
две,
не хочет.
Есть две стороны, правильно?
Да.
Что такое митинги, которые прошли в Москве вот в этот раз? Это насилие с двух сторон.
Ну да. А как еще-то? Нет, это, если не дают обычным способом, не то что сменить власть,
Ну давай, смотри, в Москве живет там 15 миллионов человек, так?
Да.
Ну, допустим, пускай 10. Пускай 10. Настоящих, типа, москвичей.
Интересно проверить, сколько официально зарегистрировано.
Это правда, это правда интересно. Вышло 5 тысяч человек. Ну, 6, так, хорошо, да, 6. Да, хотите, да, 10, скажу.
Да.
Ну, это прямо совсем очень мало. Это объективно мало. То есть это не улицы, которые заполнены людьми, недовольными чем-то.
И это сущности, что значит?
Это значит, что большинству, в общем, дела даже до этого нет.
Но это,
поэтому, когда, да, поэтому, когда говорят, например, что там народ России, вот он угнетен, и он вышел на улицу. Ну нет, давайте не так. Значит, 6 тысяч угнетенных человек в Москве. Вышли на улицу, например, или 3,5. Ну, кому какая больше статистика нравится?
Да,
вот,
да.
Вот, 3,5-6 тысяч угнетенных людей,
да.
Вот, они угнетены по каким-то разным причинам, может быть, они угнетены психологически, может быть, морально, им что-то не нравится. Совершенно не обязательно, что они там нищие какие-то, они могут быть состоятельными людьми, все может быть у них нормально. Но вот они угнетены политически,
политически. Да.
Они так считают, они вышли. Они говорят, вот мы требуем. Ну, если раскидать 6 тысяч человек по районам, то ты понимаешь, что это не одни выборы, ты не выиграешь никогда, даже в Мосгордуму с таким количеством людей.
Дело в том, что с другой стороны вообще никого нет. Понимаешь?
Нет,
с другой стороны,
ты имеешь
только...
в виду, что должны выйти...
Представь себе в защиту, давай, текст зарегистрировать, то есть как бы вот поддержать и отпраздновать регистрацию кандидатов.
Нет, ты предлагаешь очень страшную вещь. Ты предлагаешь, чтобы собралась другая сторона и начала говорить, рот закройте. А это уличные столкновения, это бои, это прям...
Нет, я не то, что предлагаю. Я предлагаю не измерять количеством вышедших на улицу, а это, на самом деле, не так мало, то есть при том, что там хорошая погода, люди там уехали. Это для тех, кто активный. Ты понимаешь, люди делают власть, во власть попадают единицы людей. Там
да,
это Мосгордума, там
понимаю,
конечное количество депутатов, их мало.
Да.
И даже Государственная Дума. И это дал... Мы исходим из того, что должны быть самые активные и заинтересованные, неравнодушные люди.
Ну, я понял тебя, Андрей трогает. А вы не думаете, что основная масса народа просто боится власти? Нет, не думаю. Потому что я прекрасно понимаю, что если бы народ в основной своей массе хотел что-то поменять, никакая бы власть ничего не остановила бы никогда.
Давай позвонки,
знаете,
может быть,
конечно, конечно.
Поспорят,
а знаешь почему?
Да.
Знаешь почему?
Давай.
Потому что как бы вам это сейчас ни странно вот звучало для вас, но, например, армия – это ведь тоже народ.
Да, конечно.
Армия – это народ.
Есть,
полиция –
это... психологические изменения, он зависимый народ.
Понятно, понятно.
Который зарплату
есть
получает.
Армия – это народ.
Да.
Полиция – это народ.
Да, да, да.
Все эти люди, Росгвардия – это народ. Это
да.
Тоже народ. В каком смысле я это говорю? В том смысле, что... Я не вижу здесь толп людей, там, я не знаю, которые вдруг почувствовали угнетение. Я вижу здесь людей, ну, там, 6 тысяч человек, окей, им плохо, им не нравится, и я могу с ними согласиться и сказать им, ребят, мне очень сочувственно отношусь к вам, что вам вот не нравится, вы бы хотели как-то по-другому, но у вас никак не получается, окей. Но остальные-то что делают? Я тебе скажу, что остальные делают. Знаешь, что они делают?
Что?
Шашлыки жарят.
Да,
там,
да,
вот
да,
это
да,
вот
да,
все.
Да, да, да.
Им все нормально.
Мусоры разбрасывают,
у них все нормально.
Вдоль водоемов.
У них все хорошо. Их вообще ничего не волнует в этом смысле. У них, ну, волнуют какие-то вещи, но они не воспринимают эти вещи так остро, как вот эти люди. Все. Ну, 6 тысяч активных. Окей.
Да, 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 да.
Окей. Это угроза чему-то? Да нет, это не угроза. Если они будут кидать бутылки в полицейских, ну, конечно, к ним будут применять очень активно силу. Активно будут применять к ним силы. Я думаю, что если я сейчас возьму бутылку, пойду на улицу, брошу полицейского, скорее всего, я окажусь в тюрьме. Я думаю, что да.
Но если бы полиция помогала проводить это собрание, то
она не может,
бы бутылки...
Подожди, она не может помогать проводить это собрание, потому что это несогласованный митинг,
да,
так называемый.
Да. А кто согласовывает?
Во Франции, посмотри, как разгоняют желтые жилеты.
Там они в том числе направляют это бушующее море.
Я понял, ты видела, как... Ты, ну,
я всякое видела, да-да-да, и слезоточив газ, я все это видела.
Все, вот весь разговор. И это, кстати, Франция, классная страна такая. Нам бы хотелось жить во Франции, многим, наверное.
Да нет, дело не во Франции. Дело в том, что я вот пока жарила шашлыки, вот я тоже была в деревне. И ты знаешь, я зашла, Лёш, там в одно место, к знакомым. Они живут в комнате в общежитии, в городе Малоярославец. Двухэтажное кирпичное здание. Такое дерьмище, Лёша.
Ой, ну что ты ругаешься?
Не ругайся,
давай лучше я буду ругаться, а ты не будешь ругаться.
Ладно, это скотские условия, то есть внутри комнат в общежитиях люди устраивают себе персонально нормальную жизнь. Но, выходя в коридор, они попадают в фильм «Чернобыль», даже хуже.
Все, я понял. 82-й говорит, и в чем тогда проблема допустить, если это не угроза? Допустить на митинг, вы имеете в виду? Да все просто. Согласованный митинг до этого был? Был. Все было нормально. Это не согласованный.
Илья Голунова?
Это в том числе. Вот. К чему это все? Так сказать, вот это применение силы и так далее. Это дрессировка своего рода.
Почему? Какой-то митинг разрешают, а какой-то нет? У тебя есть объяснение?
Это есть объяснение, почему какой-то не разрешают, какой-то разрешают. Есть логика властей, они там по этой логике разрешают, не разрешают. Я сейчас немножко о другом тебе хочу сказать. Смотри, значит, в чем заключается дрессировка? Если мы вам разрешили, можете хоть с дудками ходить, хоть флагами размахивать, хоть что, и у вас полиция будет охранять, стоять. И более того, вытаскивать провокаторов, которые там толпу как-то пытаются поджечь. Да. Все. Если мы вам не разрешили... Даже не думайте выходить на улицу. Вот два митинга по Ивану Голунову. Один разрешенный, один неразрешенный. Да. Тот, который неразрешенный, все получили по голове. Ну, кто не успел убежать. Который разрешен, пожалуйста. Идите, делайте, вам все разрешено. Удачи.
Пусть слушатели на твой аргумент ответят.
А это не мой аргумент. Я думаю, что это воспитательный момент просто. Абсолютно точно. Чтобы
По поводу того, что мало людей вышло, и вообще не о чем говорить.
Ну, пожалуйста.
Что, на районы проскидать вообще?
7373948. Не, можно говорить, мы же говорим. Значит, нельзя сказать, что нечего.
Добрый день, меня Максим зовут.
Да, тоже, пожалуйста, говорите.
Первым повествованием хотел бы сказать, что с вами, Алексей, спорить, это как у вас в детстве с учительницей объяснять, что вы правы. Вы всегда оказывались неправы и получали двойку и уходили.
А
за
зачем спорить? Я же выдвигаю определенные тезисы, вот которые могут быть неправильные, например.
Я вам только что сказал тезис, можете сказать. Что с вами спорить, это то же самое, как у вас в детстве было с учительницей.
Но вы начните
вы сегодня для нас учительницей.
По существу?
Марья Ивановна.
Ну, я понял, Мария Ивановна. Окей, по существу, давайте.
Второе, по существу.
Так это не
вы
по существу.
Говорите, почему так мало вышло людей, я бы с удовольствием вышел, но я нахожусь в больнице после других прохождений мимо этих митингов, а даже не участвуя в них. Вот спина теперь болит.
Ударили вас?
Да.
А за что?
Второе. Когда вам приводят явные факты такие, что кандидат предоставил подпись, не меня, например, вообще никому неизвестного человека, а очень известного человека, актер, по-моему, там был, который говорит, да, это моя подпись, но ее забраковали. Каким образом? Как какой-то специалист по проверке подписей может сказать, когда человек заявляет, что это его подпись, что он, да, давал такую подпись, но ее не учитывают. И говорят, ну, мы не знаем, специалисты главнее и важнее, чем сам человек, который заявляет.
Объясните мне только один момент. В чем противоречие с тем, что я говорю? Я просто не вижу противоречия.
Я вижу противоречие.
Объясните, в чем.
Противоречие в том, что власть... пользуясь своим... Знаете, в гражданском праве есть такая статья «Злоупотребление правом».
Так.
Вот как вы ее истолкуете?
Не, ну вы мне сначала противоречие назовите, пожалуйста. А то мне очень сложно.
Вы якобы говорите
о том, что
ничего не нарушают, делают нормально.
В смысле? Такого не говорю. Я такого не говорил. Вы понимаете, вы мне приписываете слова, что ничего не нарушают и делают нормально. Но я этого не говорил. В этом-то и как бы проблема диалога. Вы говорите, что я Марья Ивановна, а на самом деле это вы сейчас Марья Ивановна. Потому что вы мне приписываете слова, которые я не говорил, и пытаетесь меня как бы, чтобы я их защитил.
Я с вами таким красивым, хорошим оратором не переспорю.
Да ладно, бросьте, я и не спорю ни с кем, на самом деле. Спасибо большое. Ну чего вы? Чего сразу? Вы как будто заранее решили со мной там сражаться или что? Да нет. Я же вам говорю, что делает власть? Власть, дрессирует оппозицию. позицию. Дрессируют. Почему? Потому что это удобно и хорошо. Ну, то есть, когда мы вам разрешим выйти, тогда вы можете выходить. Когда мы вам не разрешаем выйти, мы вас...
И к чему
мы это вас, все... Мы вас покараем.
К чему это дрессура? Зачем?
Как зачем?
Зачем?
Ну, чтобы все было...
Могли бы просто спокойно все согласовать, и ничего бы тогда не было.
Могли бы. Ну, не согласовали.
Ну, почему нет?
Ну, я не знаю, хотели вот в другой
вот,
день.
Понимаешь, это то же самое, я что с подписями. Вот мы не знаем, когда, что у нас нету рабочей схемы, когда вот ты знаешь, что эта тема, допустим, митинга или там шествия, она будет согласована или не будет. Если бы была четкая прозрачная схема, это бы рождало меньше споров. И мы бы знали,
я,
что...
Да, я вообще за блокчейн.
Я там...
Я вообще за блокчейн. Я вообще за голосование шествие, в интернете через блокчейн.
Заявляю столько народу. Я знаю, Эдуард, ты за блокчейн.
За блокчейн.
Которого нет ни у кого.
Да. Да? За голосование в интернете. Ребята, ну что вы мне говорите? Я вам больше скажу. Если вот, вот честно, да? Смотрите, вот... Прошу вас не причислять меня к сторонам каким-то, да, вот мне так удобнее. Мне удобнее по-шолоховски, значит, смотреть на историю, ну, пытаться во всяком случае. Почему? Потому что сказать, что я там активный, там, антимайдан какой-то, нет, такого нет. Сказать, что я майдан, конечно, нет тоже. Я просто наблюдаю за тем, что происходит, и я вижу противоборствующие стороны, я вижу, у каких сторон какие есть ресурсы, и как эти ресурсы используются. Ну, то есть я пытаюсь понять, во всяком случае. Вот ты сам себя причисляешь? Да нет, я не причисляюсь. Вот. Сколько Рамштайн соберет? Много Рамштайн соберет. Диалога не получается, твоя программа сплошное препирательство, пишет Владислав. А вы попробуйте, Владислав, написать по теме. То есть напишите, я считаю так. И дальше, например, вы пишете по теме, как вы считаете. Вы пока все еще боретесь со мной. Со мной бороться не нужно, потому что меня здесь завтра может не быть, например. Правильно?
Да.
А вы все со мной боретесь. Немного глупо. Если вы хотите действительно бороться, так скажем, Владислав, бороться надо за идеи, потому что идея не умирает вместе с человеком. Идея, она есть и есть, идею нельзя убить. Владислав, если вы хотите, ну там, скажем, спора, диалога, вы напишите по теме. То есть вы мне говорите, а вот оно вот так. И я скажу, да или нет, ну, на мой взгляд. Потому что это, я не могу выражать ничей другой взгляд, кроме своего. К сожалению, я вот так вот родился в одном теле. Может быть, у кого-то есть возможность жить в нескольких телах сразу, не знаю. Так, а если бы этих кандидатов кандидаты не было, их бы стоило придумать, никогда еще выборы в Мосгордуму не приковывали столько внимания. Обычно всем на них плевать, а тут прямо ажиотаж, гражданская сознательность проснулась, ну, там и так далее. Пишет Родион. Обсуждали мы, Настя, с тобой вот этот аспект, правда?
Да.
Что раньше никогда внимания не было. Но знаете, чего я, не то что я опасаюсь, мне на самом деле, конечно, все равно по большей части, что эта вся активность, она ровно до выборов. Там на выборах активности не будет уже. То есть там опять три человека, которые пришли, там лениво поставили, типа, галочку. А все остальные действительно будут жарить шашлыки. Я вообще задаюсь вопросом относительно политизированности нашего общества, реальной политизированности. Насколько наше общество российское включено в политику по-настоящему? Потому что, ну, все вот эти вот там, ходить на митинги или еще что-то, или там, не знаю, написать смс-ку в программу в какую-нибудь, там, не знаю, прийти на «Время покажет», неважно, неважно. То есть это, конечно, никакая не политика. Я вот хочу понять, а люди у нас действительно политизированы в России или нет? У меня есть ощущение, что у нас аполитичное общество. Политика как таковая никому не интересна. То есть идеи никто обсуждать вообще не собирается, политические.
Угу.
То есть если человек излагает какую-то концепцию, то эту концепцию никто даже и не слушает. Потому что это не важно. Важно, кто говорит. А что говорит, вообще не важно.
Хороший был бы вопрос, как вы, ну, представляете себе, что такое политика, какие проблемы она решает?
Нет. Это
например,
хороший вопрос.
Ну, вот
но это немножко другое.
По этому
вот скажи, ты считаешь российское общество политизированное, политизированным? Считаешь ли ты, что в России действительно люди интересуются реальной политикой, настоящей? Считаешь ли ты, что люди в России разбираются в политике? Вот на твой взгляд. Вот прям да, 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 или да, нет, да, да, нет, нет, нет. Ну вот как?
Но
по-честному.
Для начала нужно разобраться, как говорят, ученые определятся в терминах, и тогда можно будет ответить на этот вопрос, что ты понимаешь просто под разбирательством в политике или разборчивостью политических вопросов.
Это мы можем делать с тобой вечно, разбираться в терминах, сидеть. Но вот так вот, если...
Нет, туда можно принять после начала часа.
Широким мазком. Ты можешь широким мазком?
После новостей.
Но можешь широким мазком?
Нет.
Не можешь?
Я не могу. Я только на хозяйственные вещи смотреть.
Ну ладно, хорошо. 10.00, новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, понедельник, июль, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудовщиков, доброе утро.
Здравствуйте. Ты знаешь, Джессику Альбу обвинили в расизме и гомофобии?
Ну, я вообще, кто такая?
Прости, это пожалуйста. Очень красивая актриса.
Джессика Альба. Кого она играла? Чтобы я как-то...
Я не помню, но я... она очень красива. Накануне в Твиттер голливудской актрисы появилась серия неоднозначных сообщений с антисемитскими призывами и оскорблениями. В частности, в них восхвалялся Гитлер и отмечалось, что он не сделал ничего плохого. Это цитата. Mm-hmm. Позже все твиты были удалены. По мнению поклонников, ее аккаунт взломали, актриса не комментировала это все. Я думаю, что...
Может, она спит?
Конечно же, взломали. Конечно же, взломали. Но...
Мы помним, у нас тоже была тренер по фигурному катанию, my account was hacked. Но это хорошая универсальная вещь. Но насколько люди, в которых мы, знаешь, ну, которые по другую сторону жизни, в зазеркалье, да, где-то вот они небожители, ага. Вскрывается, что они такие бытовые, совершенно там... обывательские,
да,
расисты,
да,
или
да,
кто-то.
Да. Дмитрий говорит, Гудошников, мы хотим фразу «всем здравствуйте». Не «всем здравствуйте», а «здравствуйте все» вы хотите фразу, да? Эй, Дмитрий пишет, она мощнее звучит. А, Дмитрий, понимаете, в чем дело? Вы не можете говорить «мы», к сожалению. Потому что все, как я понял, наши радиослушатели хотят разного. Знаешь, это удивительная история. Я пытался найти, что они хотят. Вы хотите? Я не знаю, чего хотите. Все, я отказываюсь искать хоть какую-то возможность вам угодить, потому что вам угодить все равно невозможно. Mm-hmm. Это вы как сталинская власть, вот. Вы пытались нам угодить, но вы не знали, что нам угодить невозможно. Вот вам не угодить, вы как Сталин. Вы все как Сталин, вы мой персональный Сталин. Вы мой коллективный персональный Сталин. Вот. А я как перед расстрелом, всегда перед вами. Ничего не могу поделать с этим. Поэтому, пытаясь вам угодить, я делаю только хуже сам себе. Да и вам тоже, потому что вам все равно не нравится. Потому что ни разу вы не сказали, хороший у вас план, товарищ Гудошник.
Да были, такие слушатели тоже есть, такие
да пишут. Не, да не, ну я не знаю, это родня, наверное, моя, это, наверное, мои друзья.
Нет.
Настя, да. Поднимите тему пожаров в Сибири, пожалуйста. А-а-а. Да, да, кстати, это
ветер
очень мощная
сменился,
тема.
Уже говорят, правда.
Ветер сменился.
Сменился ветер.
Звучит, как зима близко.
Ты знаешь, что еще я сегодня про климат прочитала статью, я уж не стала ее шарить, потому что она такая... Якобы просто ветра теперь пошли не по... Короче, вдоль меридианов. Mm-hmm. Поэтому жара из Африки прилетает на Европу, прям с Африки. А на нас холод приходит из Арктики, потому что больше из-за возвращения Земли раньше обычно, как сказать, с запада на восток mm-hmm. все дуло, сдувало. Ну, так mm-hmm. этот закон работает локально, mm-hmm. ну, в том числе там в городах. Mm-hmm. Самый чистый район — это юго-западный. Нет, я... Запад, короче, потому что сдувает с запада все на восток,
да,
на востоке
да.
вся грязь. А теперь якобы все поменялось.
Вся грязь, в том числе и я,
вся
Перово.
Вся грязь. А ты где, Перово? Это что такое, юг?
Это
просто
восток.
Юг. Это восток, разве?
Восток.
Да? Ну, ты там все равно не живешь.
Добрый путник, войди в славный город,
но
Багдад.
Теперь все меняется.
Ты своим не поверишь глазам.
Теперь север на юг.
Ждет тебя впереди приключений, каскад. Ты готов? Вместе. Открывайся, сезам! Нет?
Что это?
Арабская ночь!
Ой, ё-моё!
Горяча, нет. Словно день!
Нет, нет, нет. Али-Баба в исполнении...
Волшебный Восток!
Ты знаешь, я прочитала.
О, сказочный край!
Нет.
Перово.
Моя любимейшая музыкальный спектакль с участием там все наши эти актеры, Али-Баба и 40 разбойников. Ты знаешь, что его записали? Ты знаешь этот аудиоспектакль на 2 часа?
Нет.
Который все наши звезды, я тебе сейчас... А его, оказывается, это никто не рассчитывал.
Настя, ты про пожар, ты будешь говорить?
В благодарность.
Его стали записывать
в благодарность за участие в партийной какой-то этой пластинке, им разрешили это все сделать. Потом, да, пожары.
Знаешь, что я услышал по этим пожарам?
Да.
И тут вот момент для дискуссии. Я услышал, увидел, прочитал, что пишут люди. И люди, в том числе, кстати, Жириновский, призывают армию тушить эти пожары.
Я поняла. Слышала, так, да? Что исходит из того, что если можно потушить пожар, его тушат, а пока ущерб предполагаемый не при... Не...
Не-не-не, но ты слышала эту фразу? Ты слышала, да? Что, а что делает армия? Почему она не тушит
пожары?
Да, почему
не тушим пожары?
Слышала, да?
Да. Сибирь задыхается.
Ага.
Да.
А ну, знаешь, что это значит?
Что это значит?
А это значит следующее. У нас есть МЧС, который не работает. И армия должна тушить пожары.
Ну, если...
А дело армии не пожары тушить.
Мощности не хватает у МЧС, то почему бы армии, которая сейчас все равно без войны сидит?
А теперь, ну как без войны? В Сирии идет война.
Это же, там же немного людей участвует.
Немного, но ресурсов сколько задействовано, это первое. Второе, военные учения, ты сама понимаешь, всегда идут.
А что бы вы предпочли, участие в войне в Сирии или тушение пожара?
Нет, я тебе немножко другое хотел сказать. Да. Не что бы вы предпочли, а чем должна заниматься армия. И сейчас, когда люди говорят, что армия должна тушить пожары, армия, в общем, наверное, будет их тушить. Как она этим все время и занимается. Она тушит пожары, она спасает людей от паводка, еще чем-то. Этим занимается у нас российская армия. Ну, ты слышала, наверное, об этом.
Я по поводу паводков пока еще не поняла, где она участвовала. Я только слышу, что там опять эвакуируют всех.
Да. Ты можешь прямо посмотреть, там, армия, спасение.
Я слышала, что предлагали, но что она прямо принимала участие.
Значит, армия у нас всегда, когда у нас все остальные облажались, начинает всех изо всех сил спасать. Ну, что там, дешевая рабочая сила в виде солдат.
Бесплатная.
Да, ну, почти. Ну, как бесплатная? Конечно, платная. Ты думаешь, содержание солдата, это что, тебе копейки, что ли?
Ну, мы же платим за их содержание. Так и нам решать, нет?
Да, а теперь, вот теперь я тебе и скажу одну простую вещь. Каждый человек, который после вот этого, условно, этой новости, после вот этих призывов, чтобы армия тушила пожары, а армия будет этим заниматься, куда и деваться, каждый, кто мне скажет, что у нас какой-то там раздутый бюджет на армию, он будет, естественно, посрамлен.
Но только пока она не потушила эти пожары, потому что говорят, с одной стороны, что их якобы невозможно потушить.
Ну что, у нас раздутый бюджет на армию, да? Ясно, понятно.
Но никто же не давал приказ начать тушение. Главное, как его тушить, я так понимаю, что технологий никаких отработанных
нет. Как кого-то, как кого-то спасти, кого-то вытащить откуда-нибудь. Это давайте. Это у нас не МЧС будет делать, это у нас армия будет делать. А что у нас МЧС делает? Не знаю, что у нас делать. Что у нас МЧС делает? Я не знаю. У нас армия всех спасает. Почему-то. Я не знаю, почему армия занимается спасением людей. У нас же есть Министерство чрезвычайных ситуаций у нас есть. Почему МЧС не занимается спасением людей? Почему не тушат пожары?
Ну, там у них есть, они окропляют там что-то и строят. Давай я сайт МЧС сейчас открою, и мы посмотрим, какие там ресурсы. Вообще,
зачем тогда МЧС? Давай я тебе задам один вопрос. Зачем тогда им бюджет выделяют? Давайте на армию выделим дальше.
Ну, они локальные проблемы решают, маленькие совсем, точечные, и еще за границу отправляются, когда там землетрясение или еще что-то, уже разбирать. А
нет,
вот
давайте просто бюджет пожар. МЧС, Минобороны перечислим, да все, и пускай Минобороны тогда и занимается всеми вещами. Какие вопросы? Ну, почему нет? Почему нет? Настя, вот я об этом думаю. А может, у нас не такой большой военный бюджет, как хотелось бы? Может, его побольше надо сделать, потому что у нас армии приходится заниматься несвойственной армии вещами. Ну, там, спасать людей зачем-то. Ну, может быть, надо тогда побольше бюджет, я не знаю. Вот как раз МЧСовский отдать армейцам. Почему нет? Если эти умеют, а те не умеют, ну что? Или сейчас обидится кто-то на меня. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Я просто задаю вопросы. Мне просто интересно. Почему бы и нет? А почему бы и нет? Ну, если не получается. Росгвардия пускай тушит, пишет Эд. О, я бы бюджет Росгвардии на армию пустил. А что, зачем Росгвардия? Подавить восстание, бунты? Че, армия не подавит восстание, бунты? Подают легко. Легко. Зачем Росгвардия? Вот МЧС, отдать армии бюджет. Росгвардии, отдать армии бюджет. Нет? Мне кажется, все правильно. Нет? Я ошибаюсь? Нет? Вы по-другому как-то считаете? Не, пожалуйста, Настя, может быть, я ошибаюсь. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста. Ну, у вас не получилось, наверное, потому что вы еще пока не научились. Ну, ничего, бывает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете...
Ой, пока нет, сейчас узнаю.
Да, Медведев говорит, экономичнее целесообразно тушить. То есть вот эти как бы, ну, так сказать, такой же резонанс, человеческие детеныши сгорели, а вот миллионы там, триллионы, так сказать, зверенышей, так сказать, погибают. То есть миллионы гектаров выгорают, так сказать, вот на
бордюре. Нет, вы мне скажите, вы будете славить русскую армию за то, что она спасет зверенышей или нет?
Я не знаю, вот в советское время все население мобилизовали, когда были пожары, так сказать. А сейчас там 200-300 человек.
Это так откуда сказать. Такие данные-то у вас? Вот расскажите
я
мне.
Я помню, в 1972 году были пожары, так сказать. Так всех людей, так сказать, мобилизовали, все гражданское
население. Так как, вы не против со мной вместе поехать тушить пожар?
Да я бы с удовольствием. То есть, как бы, ну, хотя бы деньги какие-то выделяли бы, что ли, подумал. А то, если не дрожать населенным пунктом, так значит, тушить.
В советское время, то есть, деньги выделяли, да, я так понимаю, гражданскому населению на тушение пожаров?
Да не только деньги, просто народная власть была у нас.
Просто народа, да, сказать, просто добрым словом поддерживали, как минимум. Спасибо большое. Интересный материал, кстати, я нашел в интернете. Человек какой-то не поленился, и прям, знаешь, по годам, 61-й год, 60-й, там, 59-й, все ЧП, которые были в Советском Союзе, расписал, о которых, естественно, пресса советская не писала, естественно. И, естественно, об этом никто не знает. То есть, они из знаменитых ныне случаев, это вот...
А он пользовался это, что, архивными да, какими-то документами? Да, да, а где это лежит?
Ну, сайт тебе...
В интернете, открыть. Где, в ЖЖ, там или где?
Да, я тебе покажу. По-моему, это ЖЖшка была даже, да. Ну, я тебе даже покажу, я тебе скину, ты посмотришь. Давай. Потому что там, знаешь, какая интересная история? То есть, вот с эскалатором уже знают, когда, ну, вот здесь в Москве было.
Про какие-то... Когда остановился резко.
Да, при определенные там какие-то подводные лодки вдруг узнали постепенно, да, еще про что-то узнали. А вот про пожары никто ничего не знает. Я почему вдруг нарвался на эту информацию? Мне стало интересно, а как вот в Советском Союзе...
Что, были пожары?
Да.
Вот эти лесные,
были, люди умирали. Ну, то есть я не про лесные. Я вот на фоне вот этого детского лагеря...
А вот про лесные интересно узнать.
Сейчас, погоди. Лесные, это сейчас сложно будет, понимаешь? Сейчас я попытаюсь тебе открыть даже. Вот я себе какие-то вещи здесь намечал, вот чтобы, ну так, людям немножко рассказать о тех катастрофах, которые были.
Слейте в телегу про катастрофы в СССР, котельники.
Да? Ну, хорошо, да, я брошу. Давайте, после программы тогда я вам брошу эту историю, вы можете ее изучать. Как раз вдруг там что-то неправда, а вы мне тогда об этом скажете потом. Я давайте в свою телегу, Гудошников она называется, в 11:05-06 я этот материал брошу, и вы посмотрите. Так, что, обрушение стен пятиэтажного дома Куйбышев. Нет, это неинтересно. Так, в результате прорыва дамбы Петровского завода. Это 13 марта 61 года, например. Водой размытой почвы, так залили. Ага, по официальным данным, в результате катастрофы погибло 145 человек. Дамба в Советском Союзе в 61 году.
Угу.
Кто-нибудь знает это?
Нет.
143 ранены. Так, ну, космонавт Бондаренко, кстати, тоже 61-й год, ну, вы знаете, да, погиб который?
Ну, рассказывай, не все знают.
В Институте медико-биологических проблем в сурдокамере при проведении там предполетных тренировок произошел пожар, в котором получились смертельные ожоги, и через несколько часов скончался в больнице космонавт Бондаренко. Это из первого отряда космонавт. Так, в Печорском каменноугольном бассейне 1 апреля 1961 года. В Печорском каменноугольном бассейне на шахте в Иркутинское Коми СССР из-за обвала породы, вызванного взрывом метана, погибли 28 человек. 30 мая. На перегонном полете Казань на аэродром Жуковский во время аварийной посадки опрокинулся и загорелся вертолет Ми-10. Из 5 членов экипажа погибли 4, например. 4 июля 61 года. В Северной Атлантике на подводной лодке К-19 произошла первая в истории отечественного подводного флота авария ядерного реактора. Смертельному облучению подверглись 8 человек. Лодка уцелела. Позднее из-за высокой аварийности, сопровождавшая гибель членов экипажа К-19, получила среди моряков прозвище Хиросима.
Слушай, ну вот мы это все, как бы, что какой вывод из того, что мы понимаем, что мы этого не видели, не читали, когда мы тогда жили?
Да вывод такой. Я вот читаю просто, понимаешь, вот, например, 17 декабря 61 года во время полета по маршруту над Ростовской областью самолет Ил-18Б внезапно потерял управление и разрушился в воздухе. Официальная причина не названа, неофициальная версия – самолет сбит ракетой, выпущенной в районе полигона Капустин-Яр. Погиб 51 человек. Ну и вот я могу читать. А вот 62-й год я могу вам читать. пожалуйста. И там с такой, знаешь, завидной периодичностью погибают люди. Ну, например, 30 июня под Красноярском зенитной ракетой по ошибке сбит пассажирский самолет Ту-104, это 62-й год. Следующий по маршруту Хабаровск-Москва, погибло 84 человека.
Ну, это уже ужасно все.
Да. А 2 сентября этого же года в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Ту-104. По официальным неподтвержденным данным, он был поражен ракетой, выпущенной с военного полигона «Литовка». Погибло 86 человек. Это в один год все. Да. Ракетами просто Ту-104 сбивают.
Да.
84, 86. Чего вы об этом знаете?
Вопрос о том, как работала армия.
Вы ни черта вообще не знаете про Советский Союз, как оказывается. Как и я не знаю. 4 апреля 63 года. Во время полета по маршруту разбил самолет Ил-18В. Причина не установлена. Предположительно, произошел отказ системы управления. По слухам, официально неподтвержденным ни одной открытым источником, самолет сбит ракетой, случайно выпущенный из района Йошкар-Ола. Погибли 67 человек. Ну, как здесь, нормально? Ну, вот как-то вот так. И много чего интересного здесь. Просто берешь, читаешь, как что-то прорывало. Близ города Иркутск 13 июля 63 года на заходе на посадку по неустановленной причине потерпел катастрофу самолет Ту-104Б. На борту находились сотрудники посольства Албании в Китае, в том числе посол и его супруга. Погибли все находившиеся на борту 32 человека.
Ну, как хорошо, что мы живем во время, как пишет Катерина Николаевна. Хотели, да, Николаев, когда все можно узнать и распространить.
Это я не об этом немножечко. На космодроме Байконур при проведении регламентных работ шахтной пусковой установки межконтинентальной баллистической ракеты Р-9 24 октября 1963 года на площадке 70 произошел пожар, погибли 7 военнослужащих, столкновение двух поездов там и так далее. Ну и так далее. А есть еще и пожар на Байконуре, когда испытывали ракету, там что-то больше там, 120, что ли, человек погибло просто, все сгорели.
Трагедия быстро уходит из
новостной повестки. Кто об этом знает?
Никто
об этом не знает. Все, и вот поэтому, Настя, когда мы начинаем говорить, там, типа, упал сухой суперджет, начинают звонить люди, вот, типа, вот сейчас как звонил, и вот в Советском Союзе, знаете, я вам открою прекрасную тайну, замечательную, всегда все было одинаково.
Хочешь посмеяться?
Да.
Девочку, 14 лет.
Всегда все было плохо.
В музее, новый там частный музей, всегда бесплатный, музей истории СССР в Малоярославце. Ну, такой очень там в бывшем ДК, все это, народ нанес туда артефактов. И вот, ну, прикольно, там можно посидеть там в машине инвалидки и так далее. И девочка, 14 лет, там, внутри музея, я говорю, вы как, экскурсовод? Она говорит, да я просто тут помогаю, мне 14 лет. И я говорю, тебе зарплату не платят? Нет. И вот она нам показывает, рассказывает вот это, то, это, все. И вдруг в какой-то момент я говорю, а китайцы сюда, а у нас же китайский туризм, я говорю, а китайцы к вам сюда приезжают? А она говорит, нет, были один раз американцы, один раз французы. А я показываю детям, что там игрушки. Я говорю, дети, вот смотрите, вот этот вот пылесос, вот он очень плохо работал. Я прям помню, у меня был этот пылесос, он не работал, он не втягивал пыль. А дети смотрят, и она вдруг говорит, да, хорошо бы, чтобы сюда приехали китайцы, посмотрели, как в свое время в Советском Союзе делали вещи на совесть. Вот игрушки стоят, а там металлические какие-то машинки стоят у нее там. Вот игрушки стоят из металла, не то что из пластика, как они сейчас. Я понимаю, она прям блоками мне непереваренную информацию, которую, видимо, дома у нее или где-то вот создатели музея приговаривали это, что вот в это время-то, а сейчас-то вот не то. Она говорит, здорово было бы китайцам показать, как у нас было, ну, классно в Советском Союзе. Говорит, мне 14-летняя девочка, я такая там улыбаюсь, да-да-да, говорю, здорово. Поэтому я говорю, ну, вообще китайцы уже хорошие вещи тоже уже умеют. Она такая, ну, да-да. Она с этим согласилась, но нет. Но у нее в голове такая конструкция, что в Китае делают ширпотреб пластиковый, который ломается через весь год. И вот это все очень мне... Ну, это все на позитиве там у нас. Мы так там прогулялись, много у меня... В Инстаграм тоже, да, там фотографии оттуда. Настя, но это
я понял
не уйдет.
Тебя. Секач из Питера говорит: не позорьте Советский Союз, тогда все равно было лучше.
Конечно,
жизнь
лучше.
Была лучше.
Все
да,
было
не,
лучше.
Но это ты саркастически отвечаешь. Да. Давай я просто конечно отвечу. Когда ты молодой, все лучше. Когда ты старый и болеешь, все плохо. Какой бы строй ни был. Это первое. Второе. Я не пытаюсь позорить Советский Союз, я Советский Союз считаю своей родиной, в принципе. Я родился в 88 году, это излет этой Советской империи, но тем не менее. Я как раз не из тех людей, кто радуется распаду Советского Союза, мне кажется, это плохо. Ну да, ну, Настя, вот ты смеешься, а я вот как раз не радуюсь. Не из-за советской идеологии. Мне советская идеология, естественно, никак не близка. Мне кажется, она обманом очень большим. Ну, потому что действительность не соответствовала тому, что декларировалось, как мы видим. И вот люди, когда говорят, что это не смей там про Советский Союз плохо говорить, я не говорю плохо. Я просто вам читаю факты, ну, элементарные, которые я сам нахожу в интернете, где-то еще копаюсь, вечерами сижу, мне вот интересно. Я вам нахожу и докладываю о них. Факты эти должны навести вас на одну мысль, очень простую, как мне кажется. Жизнь, она всегда была вот такой примерно, какая она у нас сейчас есть. И всегда примерно так, как сейчас, люди умирали внезапно.
Но все-таки бывают новые вещи. Типа зацвело мелководье Байкала, и есть природные пожары, про которые мы не знаем, были они в советское время или нет, и боролись с ними или нет.
А как Москва горела в 2010 году? Да. Ну, в смысле, это все же в дыму ужас. Было, это же ужас.
Торфяники.
Да. И кто опять всех спасал? Не знаю, кто всех спасал. Кто-то спасал. Горели торфяники, и все, и ничего ты с этим сделать не можешь.
Ты знаешь, что они зимой тоже горят?
Знаю.
И в дождь горят. Да. И всегда они горят. И
поэтому ты с ними ничего сделать не можешь. Ты их поливаешь водой, а они дальше горят.
На самом деле, не можешь, пока ты об этом не сел думать. Но когда ты сядешь об этом думать, ты что тогда сделаешь? Вопрос в том, что никто не садится и ничего не думает.
Нынешние молодые очень довольны нынешней Россией. Молодые вообще не могут быть довольны, но молодые, я вам раскрою один маленький секрет, почему они недовольны. Ну, если кто-то не понял, почему молодые недовольны. Молодые недовольны тем, что у них нет такого быстрого роста, какого они себе вот придумали. Ну, то есть, амбиции есть. А того роста нет. Что, молодые недовольны тем... Это всегда было. Всегда. Просто мне 35-й говорит, нынешние молодые очень довольны Россией. Значит, молодые недовольны стариками всегда. Потому что старики сидят на месте. Потому что старики это уже, ну, там, специалисты, мэтры, как угодно. Молодые недовольны стариками. И 35-й, если вы озабочены действительно тем, чтобы сделать молодым приятно, и вы хотите, чтобы они были довольны, увольтесь. Увольтесь, уйдите с работы, просто дайте дорогу молодым. Молодые недовольны тогда, когда им не дают дорогу. Вот только тогда молодые недовольны, понимаете? Вот это очень простая вещь. Если вы молодым откроете горизонт, просто откройте горизонт, и вы даже не надо им помогать, вы им откройте горизонт и держите небо чистым. Они будут счастливы, любить вас будут до конца ваших дней, и даже после того, как вы умрете, они вас будут почитать и любить.
Ты видел отчеты Суперджоп, по-моему, что после 45 человек практически не может устроиться на работу. Берут только молодых, не берут старых.
Да.
И вообще, когда тебе 50 плюс, ты никакие свои плюсы не распишешь так, чтобы тебя взяли. Хотя плюсов объективно много.
Много.
Ты не уйдешь на больничный, потому что ребеночек заболел, у тебя там опыт.
Ты не будешь приставать к сотрудницам.
Ничего не будет, все будет ровно, тихо и по делу. Но нет, их не берут. Берут молодых.
Вот вы на той неделе про лагерь говорили, а все, трагедия забыта, пишет Котельники. Нет, он в каком-то смысле прав, я объясню, ну, как я его понял. Знаешь, как я его понимаю?
Что мы об этом не говорим все время?
Да.
Ну, это невозможно. 2-3 дня живет новость, это очевиднейшая вещь. Да. Если вы успели что-то изменить за это время, то
чем дальше, тем хуже и тем меньше будет жить новость. Почему? Потому что сегодня несравнимо больше, ну, сами, по объему информационные потоки, чем 10 лет назад, чем 20 лет назад. А если бы мы сейчас по какой-то странной ошибке попали бы в 60-е, нам бы показалось, что вообще ничего не происходит в мире. Вообще ничего. Вообще тишина. Ничего не происходит. Почему? Потому что, ну, понимаете, какой у вас был источник информации в 60-е, в 70-е, 80-е? Откуда вы брали информацию? Откуда вы вообще что-то могли узнать? Ну, из газеты, да? Это нужно определенное время. Из телевидения. Телевидение советское, да, окей. Радио, то же самое. Там, по сути-то... Тех форматов, которые даже сегодня предлагаются, не было и в помине. Ну, то есть это была, естественно, пропаганда. Откуда вы могли взять какую-то информацию? Ну, кто-то там слушал какие-то голоса Америки. А объективно сейчас, если люди посмотрят на голос Америки и понимают, что это, конечно, тоже пропаганда, просто с другой стороны. То есть это не журналистика. Ну, окей, вы слушали голос Америки. Кто-то покупал какие-нибудь там пластинки с Led Zeppelin, может быть, с Deep Purple, и там, пытался одеваться как солисты, да и вся группа Kiss, допустим, да? А кто-то считал, что он стиляга, и вот как-то вот он себе так все представлял, набриолиненную голову какую-то. Ну что? Но, по сути, информации у вас не было о мире вообще нисколько. То, до чего сегодня может дотянуться любой человек с интернетом, вам было недоступно. Вы себе, наверное, слабо представляли даже, как выглядит Америка, Соединенные Штаты. Ну, видели вы три фотографии Соединенных Штатов? Ну, три.
Не, по праздникам, говорят, давали концерты зарубежные, какой-то там фестивали какие-то показывали, ну, Настя, ну, люди...
Ну, видел человек, ладно, давай пока...
А еще международная панорама
видел
была.
Даже 10 международная,
панорама.
Это же очень смешно.
Это самая лучшая программа.
Это же очень смешно.
Вот бы сейчас бы, я надо бы копнуть и посмотреть.
Да, там смешная музыка была. И вот эту музыку включи, и советский человек, как собака Павлова, практически в хорошем смысле сразу же среагирует на эту музыку.
А еще
да?
В мире животных иногда из-за границы показывали.
А, да, что за занос сегодня? Веселиться будем? Веселитесь, пожалуйста. А кто вам мешает? Хава Нагила, да, давайте веселиться. Я не против веселья. Просто неужели вам для веселья нужен я? 10:30 новости. Ну что это? Обзор прессы.
Правосудие или месть? Как в Армении травят бывшего президента? Это, считайте, аргументы и факты. Там разбирают этот случай. Исполнился год с момента начала политического преследования экс-президента Армении Роберта Качаряна. Расследование уголовного дела против него продолжается, несмотря на позицию суда, положение Конституции и протесты населения. Беспокоится о его судьбе. Аргументы и факты. Можете почитать, как они препарируют его судьбу. Фестиваль православной культуры завершился в столице праздничным концертом. Об этом читайте в «Вечерней Москве» в разделе «Город». И Владимир Васян: удивлять зрителей Спасской башни будем слаженным звучанием и задором. Это тоже из «Вечерней Москвы». Можно считать, что это анонс. С 23 августа по 1 сентября на Красной площади пройдет международный военно-музыкальный
слишком,
фестиваль «Спасская
слишком
башня».
Смелая, мне кажется, у нас подложка. Ты прости.
Да,
я что-нибудь другое включу. Могу. А то там какие-то стоны пошли. Это нам такое не подходит.
«Спасская башня» будет с 23 августа по 1 сентября, а парад ВМФ уже прошел. И об этом тоже сегодня есть статьи. Ну и кроме того, целый блок новостей по поводу того, что и россияне 60% не хотят получать электронный паспорт, хотят бумажный, в то же время взрывной рост использования каршеринга.
Настя, в Советском Союзе такого не было.
Не было. Ни музыки, ни новостей, ничего. Да,
значит, не паспортов электронных.
Да, и, наконец, Киви и Яндекс кошелек якобы теперь только никаких анонимных платежей, только через паспорт, идентификацию. Уже есть реакция Киви. Они говорят, что на бизнес никак практически их не повлияет это новое положение. А у Яндекса немножко акции вниз пошли, но, может быть, это связано с другими новостями. 10:37, это был обзор прессы.
Погнали. Дальше, так сказать, пошли. Ну, что сказать, Анастасия? Ну, опять люди борются за Советский Союз изо всех сил. Ну, что? Да.
Может, на острове...
Информация в Большой Советской Энциклопедии, а СМИ сейчас несут пургу. 90% это чушь.
Знаешь, как люди любят Советский Союз? У меня подруга уехала в Штаты, она там успешный адвокат, который занимается...
Можно? А давай я отвечу все-таки этому человеку.
Давай.
Значит, Большая Советская Энциклопедия – это очень хорошая вещь. Если не касаться политических описаний тогдашней партии и правительства,
там
так
много интересных вещей.
И тогда вам будет очень смешно, и вы будете хохотать, держась за животик, как там изо всех сил ученые лизали пятки тогдашним политикам.
Ну как, это и без этого бы статья не прошла в номер.
Да, да, а лизали пятки они по полной программе, естественно, вот. Но нам, вероятно, кажется, что они были честными с вами там и так далее. Это первое. Второе, по поводу того, что сегодня СМИ 90% это пурга. Да, сегодня СМИ 90% это пурга. Знаете почему? Потому что, да и такое 99% информации это пурга. Это пурга. Но, к сожалению, каким-то образом так получается, что многие из вас, ну уж не знаю насколько, смотрят Малахова. Ну, смотрят. Без обид, я к Малахову не имею никаких претензий. Но вам интересно, например, Диана Шурыгина, что абсолютная пустота информационная, ненужная. Но вам это было интересно. Миллионы просмотров, понимаете? Вы смотрите с упоением абсолютным, например, интервью Дудя с какими-то малозначимыми, непонятными, никому не нужными рэперами-однодневками. Ну, вы это делаете. Вот так. К сожалению, СМИ подстраивается под вас. Если вам кажется, что СМИ в России ублюдские, то знайте, что СМИ — это отражение. То есть, вспомню вам фразу великого нашего товарища Гоголя. «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. СМИ — это ваше отражение». И мы делаем то, что нам приносит рейтинг. Наверное, кроме меня. Вот. А я делаю, что попало, потому что я человек искусства. Мне все равно, понимаете? Я не человек, как, не раб капитала. Нет, я человек искусства. Я вот хожу, я вот Серебренников снимает фильмы там для себя, и я вот веду программы для себя. Мне вот могу себе позволить такую свободу. Ну, вот. Нас осталось-то трое всего. Я, Серебренников, да Хаски. Вот и все. Ну и Настя Ножка, конечно. Она вообще все делает для себя. Она даже не для себя даже не делает уже. Мне кажется, отреклась. Вот, это все. Правильно, Настя, я говорю? Скажи, да. Правильно,
да,
Алексей,
конечно,
говоришь.
Алексей правильно говорит.
Вот они сейчас подумают, что ты не согласна со мной. А ты ведь со мной согласна.
Угу.
Наверное.
Ну, про Однодневку я только не знаю. Мы не знаем, кто там Однодневка, а кто нет.
Да нет, знаем. Ведь мы, знаешь, уже, мы же уже забыли их фамилии.
Во времена Пушкина говорят,
где,
там какую-то фамилию.
Где, кстати, мой любимый рэпер Гнойный сейчас?
Ну, он там же, он где-то там в батлах в Питере участвует, в
вот
том числе с Оксимороном,
вот
или
вот
нет?
Вот и все.
Или да,
что,
или нет?
Не стал он Аллой Пугачевой,
а ты подпишись,
да?
На его канал и будешь знать.
А мне, не, мне нравится этот парень. Мне это нравится этот парень, откровенно.
Что-то нравится. Подписывайся. Я, кстати, стала подписываться, знаешь как? Даже у меня нет времени смотреть YouTube-каналы, но я думаю, сделаю людям приятно. У них плюс один подписчик будет. Ну, и это может...
Крит не однодневка, Виктор пишет.
Это шутка. Не реагируй. Это
почему
провокация.
Почему я не могу реагировать на шутку? Может, я посмеюсь? Ну, дай мне пореагировать на шутки смехом.
Ты сходу знаешь какую-нибудь песню? Это певец Крит?
Наверное, да. Певец.
Или Вайнер.
Певец ртом. Да это... Ладно, окей, я не буду изображать, что я не знаю. Есть такой лейбл, называется он Black Star, там всем заправляет Тимати. Там был такой певец ртом Крит Егор. А потом он стал... Как это называется? Я уже даже не знаю. Эти слова, честно говоря, уже стал забывать. Ну, короче, он стал большой шишкой. Он стал заметным. Он стал заметным, и по нему сохнут девчонки, потому что...
Я думаю, ты сейчас скажешь, он стал
потому замом. Что якобы он симпатичный. Ну, окей, пускай даже я скажу не якобы, пускай он будет симпатичный. Вот, симпатичный молодой человек. Поет песни всякие такие вот. И он вот икона российского хип-хопа сегодня. Хип-хопа. Вот.
Умеешь говорить слово хип-хоп с кавказским акцентом.
Хип-хоп! Ну, традиционная русская музыка хип-хопа, она, конечно, да. Ну, а что поделать? На самом деле, сегодняшний хип-хоп — это бардовская песня только теперешнего дня, авторская настоящая песня. Угу. В этом был прав великий гуманитарный мыслитель современности Гнойный. Не поспоришь с ним. Ну, что ж ты хотел сказать, Анастасия? Что-нибудь серьезное ты хочешь мне сказать или нет?
Про тоску о Советском Союзе?
Да нет, про тоску о Советском Союзе я слушать не могу, это все понятно. Я тоже буду тосковать по... Да я уже тоскую по тем временам, когда мне было 16 лет.
Ты на словах тоскуешь.
Я уже тоскую.
А подружка, которая успешный юрист, а ее муж успешный застройщик.
Да.
Живут в Штатах, в Чикаго.
И тоскует по России.
Они, знаешь, как тоскуют, они не водят детей, кроме американской школы, еще в какую-то российскую школу. Ладно. По выходным, и они 1 сентября, это моя подружка Юля, ну, как знакомая, она наряжает ребенка в коричневое платье, в белый фарточек, и обязательно добывает гладиолусы там, в Чикаго, найдет эту девочку, маленькая первоклашка или второклашка с гладиолусами, своей первой учительнице.
Любишь ты
на
эти
1 сентября.
Любишь ты эти
Чикаго.
Тонкости, да. Ну, кстати, ну, да, через детали можно
песни.
И передать все остальное.
Я так не делаю, например, но есть люди, которые так делают. Ну, это очень интересно.
Анастасия Эдуардовна, разреши тогда и мне рассказать про своих знакомых из Чикаго.
Давай.
Которые на самом деле из Москвы, а потом стали из Чикаго, а теперь вернулись в Москву и опять будут работать на российском телевидении, как я понимаю. Все. Девочка. Из хорошей семьи. Из хорошей семьи. Вот уехала в Чикаго, там, сейчас я там стану большой журналисткой. Ну вот вернулась. Что ж, мы ей рады, это хорошо, замечательно. Давно уже пора было вернуться, да? Да, это, а посмотришь вовнутрь, от тоски сдохнешь, там ты будешь не зайкой в солнечном городе, зато узнаешь цену золоту. Нет? Да, что-то там, сравнишь ее с импортной овечкой, что как икру их мечет. Я эту кухню знаю, лайнер подымет воздух, ты поймешь, что прогоняешь, да только поздно. Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь?
Не знаешь этот трек?
Нет, я вообще ничего не знаю.
Ну что ж такое? Говорят, отсюда надо сваливать, по идее, встать на ноги, завести семью, растить детей. И может это правильно, но прошлое не может быть оставлено и брошено, позже найдено. Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше. И ты такая, на порядок выше. Эй, братка, постой, куда спешишь, присядь со мной? Ты что такой худой стал? Курить будешь, не куришь, красавец, какой раз уже бросаешь? Ты смотри, ну я могу это долго делать. Не узнал меня, значит, я богатым буду.
Такая притом... есть фраза в этом
рэпе? Да, да, значит, я богатым буду. 100 лет тебя не видел, рассказывай, откуда, куда спешишь. Аж запыхался, скажи, может, с кем из наших виделся, как там кто. Все живы-здоровы, слава богу. Я что? Всего понемногу, в основном... ладно, не буду говорить, что... Значит, ничего не делаю там. А ты куда? Что? А, уезжаешь за границу жить. А когда? Послезавтра? Ну ты даешь, старик. Мог бы позвонить, а что так надо ж проводить? Ну и так далее.
Ой, ужас.
Конечно, провод. Конечно. Да. Ты понимаешь, что в этой комнате, давай назовем это комнатой, из которой не надо, конечно же, выходить, совершая эту ошибку. Значит, в этой комнате здесь есть только один человек, плоть от плоти русского народа.
Это
я.
Ты.
Да. Ну, ты видишь, что я тебе самую вообще низы просто поднимаю. То, на чем выросла Россия. На сердце боль взгляд смотрит в небо. Не знаешь такого?
Что это?
И ждет ответа.
Шансон?
Нет. Это... Душа не верит в то, что нету. Тебя больше нету. Ты не знаешь этого?
Нет. Что это? А что это?
И вот этот русский народ, эти добрые люди, они еще изображают, что я якобы я не их по рождению. Я ваше, вы меня породили.
Тебе там пишут, те, кто узнает это все.
Фактор же, это же фактор. Нет, это не фактор. Все. Фактор это другое. Фактор мы презирали и не слушали. Да, уже не те. Круто, да, круто, вам понравилось? Ну и здорово. Давайте про электронные паспорта. Настя. Единственное просто, может быть, я вернусь, ты меня разреши, Эдуардовна, пожалуйста, да?
Да.
Значит, в Советский Союз. Значит, смотри, я вспоминаю уже времена, когда мне было типа 18-16, как очень хорошие времена. Уже сейчас, почему?
Почему?
Так было весело. А это, как тебе сказать, сейчас-то мне 30, значит, 14 лет назад, значит, это, ну, какой-нибудь там 2005 год.
Ага.
Вспомните 2005 год. Он же говно.
Да.
Он же откровенный, да?
А мне все время последовательно только лучше становится. Я с таким ужасом вспоминаю.
А мне так нравилось. Я вспоминаю первую влюбленность. Я вспоминаю первые чувства свои. Нет, это не стихи Бродского, это я просто так в его манере немножко, да? Я помню, как курил я на кухне, запивая чаем, а за окном люди ходили взад и вперед.
А кто же автор? Я уже не могу представить себе, что я на ходу просто... Это не Бродский.
Да? Тебе кажется, что это...
Вот знаешь, как
это
влияет так... вот это исполнение, да. Немного картавости.
Да, и родители присылали свинину. Я складывал свинину в свой холодильник. А потом эту свинину я доставал. И жарил, и жарил, и курил сигареты. И смотрел в окно, и запивал это чаем. И шел в институт, немного пьяный.
Никем
за что, скажи, да. Никем не замечаем. Страдаю годами, страдаю, работаю до седьмого пота. Здесь я, скажи мне, братец, почему не видишь ты, что я... Ну и так далее. Нет?
Да.
Сейчас меня возненавидят до конца, мне кажется.
Из рот.
Впереди Иисус Христос. Но это же 12.
Да,
блок. Это же блок.
Блок.
Как мог, оплевал, конечно, он Евангелие, ясное дело. Талантливый был человек. Эх, всадил Христа, знаешь, Петруха, Христос, в белом венчике изрос, впереди Иисус Христос. За все заплатим, за все. Наши поколения заплатят. За безбожничество наше, нет? Богоборчество.
Бесовство.
Бесовство, да? А еще Наутилус напомнил. Да не напомнил Наутилус. Твоя юность пришлась на время разграбления богатейшей страны, пишет 35-й. Да? И что? И что? Она же была моей юностью, я ее буду любить, я ее буду защищать, просто потому что она моя.
Ученые объяснили, знаешь, природа ностальгии по прошлому.
Так же, как и люди защищают Советский Союз, потому что это их молодость. А если они не будут защищать его, то чего они жили тогда?
Единственная причина ностальгии в том, что человек некомфортно себя чувствует в текущем моменте. Как только ты себя чувствуешь дискомфортно, ты начинаешь скучать по прошлому. И это сигнал, ну, то есть нужно что-то менять. А это я как к людям обращаюсь, которые тоскуют по Советскому Союзу. Вокруг себя.
Я тоскую по Российской империи.
Ой-ой-ой.
Ой, золотые были времена! Золотые.
Купала.
Значит, а это ты знаешь, да?
Нет, это я просто знаю, потому что их гравируют на груди.
Золотые купола. Нет. Душу мою радуют. Не знаешь?
Но я знаю, что такая могла бы быть
песня в советской. Сельская школа, восьмой класс.
Деревянные полы.
Ленка. Нравилась мне Ленка. И не знал, как пригласить на танец Ленку. И тут играет Медляк. Золотые купола, душу
мою. У меня аж ладошки
вспотели. Я думаю, вот он тот самый случай, когда Ленку-то надо позвать.
Пригласил?
И всю песню, да, Михаила Круга «Золотые купола» мы танцевали очень близко.
А «Леди Ин Ред» длится 5 минут почти. Ты знаешь «Леди Ин Ред»? Самое выгодное приглашать, потому что дольше всего.
Только синие они и не крапа золота. Нет? Не слышал никогда?
Нет, никогда.
Мне было абсолютно все равно, что это Михаил Круг. Я с Ленкой танцевал, ты чего? Мне было вообще плевать, что это шанс.
И что сейчас Ленка?
Да черт я знаю, не знаю. Настя, когда-нибудь, наверное, выясню, но пока я не выяснил. Лена. Лена, если ты... Лена, если ты слышишь, и там даже...
Набери меня.
Я до сих пор... Да нет.
Не надо, да, не стоит?
Нет, не надо.
Ну, найди ее в соцсетях и посмотри, как она вышла замуж, растолстела. Давай.
А вдруг она все еще в паре? Кто знает. Да, ну что, про паспорт. Ну, электронный паспорт, все понятно. Люди не хотят электронный паспорт, потому что они электронному паспорту не доверяют. Они боятся...
Потому что это бесовское.
Они боятся утечки информации.
Но они не боятся пользоваться каршерингом. Обрати внимание, сколько там?
Да, проще, карточка.
16, уже почти 17
тысяч. Ты же понимаешь, что это, скорее всего, 60%, это как раз не московское население, это, скорее всего, там... Но это не городские.
Но они тоже боятся. Нет, Леша! Ты знаешь,
нет,
что со временной регистрацией тебе не дадут каршеринг. Ты об этом не знаешь? Я тебе расскажу. У меня двоюродная сестра, у нее временная регистрация, и она не смогла нигде зарегистрироваться,
Анастасия,
только москвичи.
Анастасия, я знаю одного человека очень много лет.
Да.
И он уже достаточно долго живет в Москве. У него не то что временный, никакой регистрации нет.
И он смог на каршеринг
абсолютно
сделать?
Спокойно.
Как? А святым москвичам еще и в Петербурге на московском каршеринге разрешают пользоваться. То есть ты приезжаешь, точно так же карту открываешь и берешь ближайшую машину. Ты у него уточни подробности. Наверняка не на себя сделал. Не дают.
Сделал на себя.
Ну, не дают. В Петербурге
дают,
не дали человеку
дают
с временной
сделал
регистрацией.
Сделал на себя в трех каршерингах. Этот человек. Я даже могу у него не уточнять. Я его слишком хорошо знаю. Слишком. Понимаешь? Дают, пишет Валерий, конечно. Нет, но ладно, каршеринг. Кстати, когда в каршеринге, там же прям фотографируешься с паспортом.
С паспортом, код подразделения, все видно.
И
номер,
там,
и серия.
А когда восстанавливаешь картинку себе, восстанавливаешь ВКонтакте эту страничку, там же тоже ты фотографируешься с паспортом. У тебя морда и твой паспорт. Помните такое? Может быть, кто-то восстанавливал страничку ВКонтакте? Или еще где-нибудь. Это довольно забавно, что некоторые люди до сих пор считают, что они... анонимы.
Да, они хотят электронный паспорт. Чуть больше информации будет известно. Но на самом деле нет.
Может, они просто это, ну, в смысле, боимся там имя сатаны, вот это вот, цифра сатаны.
А может быть, люди хотят уходить от налогов? В чем проблема?
Они зачипируют, они вставят чип мне в зад, вот это вот, нет? Может, они этого боятся? Чипы, нас чипируют. Потому что они все это. Василий Бойко Великий, кстати, его посадили или нет?
Слушай, вот пропало.
Пропал
Василий
Бойко Великий.
Сейчас я найду что-нибудь
последнее. Они все Герман Стерлигов. У меня регистрация в Иваново, права Украина, зарегистрировали в 5 каршерингах, пишет Иван. Ну вот видите?
Смотрите, значит, это петербургская проблема какая-то.
У нас же есть опыт мошенничества с электронными подписями. Но у нас еще есть опыт мошенничества и не с электронными подписями. Какая разница?
С обычными человеческими подписями.
Я не могу понять, как это зависит друг от друга. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, радио говорит Москва?
Да.
Знаю, почему паспорт не хотят люди делать. Почему? В него нельзя вложить взяточку.
Ну, а зачем туда вкладывать?
А, ну вот если спрашивают документик, сразу раз, вот я иногородний, не москвич, вот открывает человек. А
кто у вас документики спрашивает?
А, бывает.
И, а если, подождите, а если вы не москвич и даете свой немосковский документ, то что вам грозит за это? Мне просто интересно.
То, а нет, будет? Если мы находимся в Москве и не являемся москвичами.
Да. И что? То, что будет-то? Не давайте никому денег, вы смеетесь, это шутка. Да,
это, я понимаю, поэтому люди не хотят бумажный паспорт.
Нет, слушайте, а зачем вы даете деньги кому-то, если вы не москвич? Какая разница-то, москвич вы или нет?
Ну, была такая практика у граждан полицейских в свое время.
А зачем вы им деньги-то давали?
Не, я конкретно не давал. У меня вот товарищ постоянно ходил, там вкладывал билет до Ярославля, 1000 рублей, и ходил спокойно. Где регистрация? Говорит, на задней странице. Вот. Отдавали паспорт уже без непосредственно...
Потрясающе.
Боже мой.
Это, мне кажется, товарищ просто хотел отдавать деньги полицейским. Спасибо большое.
Это ужасно. Люди, не делайте так.
Не делайте.
Это неправильно.
А знаешь, почему билет до Ярославля покупал?
Чтобы показать, что он уезжает.
Да.
Меня тоже однажды, ну, это было так давно, 20 лет назад, меня даже посадили в кутузку, и мои, ну, это я студентка еще была, МГИМО, простите, и прям рядом там на Лобачевского, и да. Потом с извинениями отпускали, я думаю, надо было бы гражданский иск потом еще вмазать, что я 2 или 4 часа там просидела просто так, ни за что, ни про что. Но я тогда была молодая и неопытная, сейчас бы я обязательно, ну... Люди, так не надо делать. А что нужно делать? Вот, например, к тебе подходит, а ты боишься всего, да? И ты такой, прижав хвост, да я не москвич, даешь паспорт. И они что? Спрашивают, когда вы уезжаете? Ты скажи, у меня нет билета. Дальше что произойдет? Что они
ничего
могут сделать?
Произойдет. Ничего. Ничего я не могу сделать. Билет до Ярославля – это 1000 рублей, пишет Михаил. Полицейскому говори, что вчера на машине приехал, пишет Руслан. Вот и все. А при получении электронного паспорта число зверя на тело, пишет 7-й.
Да-да-да.
С электроникой мошенничать проще, пишет 51-й. Нет?
Да-да.
Нет.
Вы думаете, ваши данные в электронном виде не существуют нигде с вашим бумажным паспортом?
Дело не в этом. С электроникой мошенничать сложнее. Порог вхождения совершенно иной. Порог вхождения в электронику совершенно иной. Понимаете или нет? Электроника, вот элементарно, вы возьмите деньги.
1000 рублей вид Ярославля, я поняла, все пишут. Это 1000 рублей, вид Ярославля. Теперь давайте так будем разговаривать. А видишь, у меня наличных денег давно не было в руках, я забыла уже, где что печатают. Там ГЭС какая-то на 500-ке, да? Какая-то.
Короче, Настя, давай, я тоже деньги. Наличники. Ну, я не знаю, есть у меня что-то наличное, 50 рублей у меня есть.
Ничего.
Санкт-Петербург.
Билет до Петербурга.
Санкт-Петербург.
А ты дай кому-нибудь билет
на, до тебе
Петербурга.
Посмотри. Посмотри, ты же Санкт-Петербург знаешь, ты расскажи.
Я
помню,
я-то там даже... Ну, растральные колонны и стрелка Васильевского острова с биржей.
ГЭС это, 100, это 10 рублей, пишет.
Там сейчас, кстати, говорят же, этот самый музей ВМФ, да?
Билет в Большой театр это 100 рублей, правильно?
Ой, как смешно. Это чего? Просто смешно. Ну, как бы это называть билетами, вот это
да,
вот
да,
все.
Да, дай мне билет в Санкт-Петербург.
Я думаю, может, отдаст мне.
Мне, правда, мне кажется, билет на Санкт-Петербург даже на кофе не обменять по современным-то меркам. Да, ну попробуем. Хабарь. Хабарь – это Хабаровск, это 5
тысяч. Это 10 рублей. 10 рублей, а их уже давно нет, изъяли. Ну так что, боимся? А боимся ли мы теперь паспорт водить, когда денежку переводим на Яндекс или на Киви? Ну и что? А зачем бояться? А что, думаешь, меньше наркотики будут покупать теперь? Говорят же, что это в целях борьбы с наркоторговлей. Вот.
В основном, насколько я знаю, наркоторговля вся идет через биткоины.
Ну вот основа, да, но кто-то не может, кто-то не может допрыгнуть до биткоина. Это же тоже порог.
Ну
вот
да,
возьми
порог
людей,
вхождения
вот так,
высокий,
даже
да.
У меня нет, на самом деле, сколько бы я ни говорила, биткоина, потому что я что-то
через Киви берешь?
Не соображу. Нет, у меня нет никаких Киви, мне по большому счету биткоин не нужен, только в таких развлекательно-инвестиционных целях я бы купила и посмотрела бы, когда бы он вырос. Mm-hmm. Вот разве что так.
Mm-hmm, mm-hmm. Ну вот в основном, конечно, через биток это все идет. Не знаю, но через такие кошельки, наверное, можно что-то спонсировать кого-то где-то. Наверное. Может быть, можно спонсировать какие-то ячейки спящие, не спящие, чего-то, кого-то, каких-то террористов.
В этом смысле, Алексей, можно вопрос?
Оппозиционеров, еще что-нибудь.
Ребром, я сегодня поднималась с Третьяковки, и опять стоит Третьяков. Женщина с инвалидной коляской, у нее кто-то там запечатан и побирается, и тут же при мне женщина, прилично одетая, да. Дает ей деньги просто бумажные. Я удержалась, вот не подбежать, не сказать, вы... вы сейчас даете деньги профессиональным нищим. Это у них такая работа. А вы, да. Вы профессиональный нищий. Вот идите, тут есть адрес. Если вам нужна помощь, вам там помогут. Ну, если вы больны, и как они там причитают. Ведь это и есть. А они тоже могут собирать таким образом деньги. Почему власти не борются с профессиональными нищими? Там нигде не учитываются эти деньги, которые туда идут. Говорят, они много зарабатывают. Mm-hmm. До нескольких тысяч за день. Если удачное место. Хотелось бы вот этого, да, работы в этом направлении. Тоже.
В смысле?
Ну, чтобы убрали нищих, профессиональных нищих убрали, чтобы
я
наконец...
Я подумал, ты про работу.
Можно выйти и просить.
Алексей, не через биткоин, а через интернет. Ну, биткоин, через биткоин это все покупки. Ну, в смысле, да, через интернет, но биткоином. Хорошо, если так удобнее вам. Биткоин, микронадстройка для интернета. Да я знаю, ну что вы. Ну, вы, видимо, не поняли фразу, которую я сказал. Может быть, она была недостаточно точной для вас. Скоро жизнь в Москве поменяется, люди будут стрелять не сигареты, а айкос, и нищие будут принимать платежи на Сбербанк онлайн. Я уже встречал такое нищего, но это, правда, в Европе было, с терминалом.
Угу. И да, что? Встречал. Он прямо тебе, ты карточку...
Прям терминал. Прям терминал, да, вот прям, типа, денег нет.
А там ИП, да?
Держи терминал.
А там ИП или что?
Ну да, наверное. Но это забавно, и ты даже чек можешь получить у него, очень даже такое приятно.
А потом ты в НДФЛ пишешь благотворительность.
А Сбербанк онлайн вообще все вопросы решает. Типа, давай я тебе цифры скину, ты мне сбрось, и все. Цифры падают, что-то там на тумбу. Спасибо, Коломбо, что открыл нам эту... Ну, знаете эту песню. 11:00, новости, мы прощаемся с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.